Сегодняшняя лекция будет называться «Холодным январским утром». Холодным январским утром, да? Кажется, ну, хорошее название. С этой жарой, да? Но вообще-то как-то неприятная вещь. Холодное январское утро, да? Зима, чего хорошего. Ну, сначала пролог к этой лекции, пролог. Пролог будет о мелочах. О мелочах. Вот как материя состоит из атомов, из маленьких кусочков, так и наша жизнь состоит из мелочей. Ну, что такое мелочи? Мелочи – это то, что мы не ценим, не считаем что-то особо важным. Но дело в том, что всякая вещь маленькая, она имеет, любая вещь, маленькая или большая, она имеет или тенденцию уменьшаться, или увеличиваться. И поэтому успешны те люди, которые отслеживают те мелочи, которые, не считают их за мелочи, которые увеличиваются, потому что скоро они будут вовсе не мелочи. Есть нечто вот уходит, и мы цепляемся, и сами уменьшаемся при этом. Есть то, что возрастает, и мы как на гребне волны, да, поэтому надо понимать, что все равно это будет мелочи. От чего вовремя отцепляться, к чему вовремя прицепляться. И вот я помню, я когда-то здесь показывал такой график, там цикл из 84 дня. 84 дня, и все повторяется. И вот там где-то на 14-й день возникает какая-то мелочь. Всегда пишем там 1, 2, 3, 4, 84. И я просто календарь наложил на это, и у меня получилась такая длинная простыня. И там было зафиксировано, лет 10. Каждый день был записан, что что-то случилось в течение 10 лет. Вот такой ерундой я занимался. Но много чего выяснил. Мне, в общем, оно помогло. Я выяснил, что каждый 14-й день случается какая-то мелочь, ерунда, которая вот и раньше была, но она потом каждый день начинает увеличиваться, перерастает в проблему. На 31-й день это точно проблема. И дальше я ее или решаю, или не решаю. Если я ее решаю, потом попускает, я говорю, ой, как хорошо, то теперь-то заживем. Потому что самая главная проблема, ничего подобного. А на следующий цикл повторяется, опять на там какой-то день возникает другая проблема, другая мелочь. А если я не решаю эту проблему, то вот в пике, в 31-й день не решаю проблему, то она повторяется снова, как грабли, повторяется снова. То есть, значит, такая вот неутешительная новость, проблемы всегда будут, и они всегда начинаются с какой-то мелочи. И вот если бы знать, да, каждая война, понятно, что они организованы, но если так вот посмотреть, начинается, там Фердинанда убили, там война началась, вот с какой-то мелочи, что-то является каким-то спусковым крючком. И поэтому, кто владеет этими мелочами, тот, владеет, можно сказать, жизнью. И вообще большое разрушение из маленьких недочетов. Там немножко не доглядел, там немножко не доглядел, там, потом раз, и что-то тебе не хватило. Или там пазлы, да, вот пазлы это груда, мусора, они сами по себе ничего, но когда целостная картина, это уже целостная картина, одного пазла не хватает, вроде мелочь, а вот она нужна, да, там ключ зажигания и машина не заводится, да, понятно, проводками это можно и все такое, или свеча там искру не дает, да, вот мелочь и большой аппарат, недвижим. И победа, все думают, что вот победа, это надо в нужное время, в нужном месте оказаться, и тогда тебе повезет. Нет, любая победа, если посмотреть, складывается из маленьких побед, каждодневных. У меня, например, бой каждый день, маленький бой. И я знаю, что если маленький бой проиграю, и оно отразится, может, большой победой не состояться, потому что, И мне даже не важно, выиграю я или не выиграю, тут важно, опускаю я руки или продолжаю сражаться. Вот так вот. То есть я останавливаюсь или нет. Иногда, когда буксуешь на месте, так кажется, что буксуешь на месте, на самом деле ты как-то перетворяешься на что-то новое. Вот. И в общем вопрос в том, образуют ли эти мелочи впоследствии нечто единое целое, или они крутятся они вокруг какой-то общей твоей идеи, она у тебя вообще есть, какая-то мечта, идея, или они разрознены и вообще никак не связаны. И вот из этого состоит, ты состоялся или не состоялся. Длинный путь состоит из многих шагов, там океан состоит из капелек, песчинки там образуют там огромную пустыню там, и так далее. Везде, 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 везде. И поэтому не думай о секундах с высока, да, песня такая, слышали? Вот. Как не слышали? Я не верю. Да в 17 мгновений, не думай о секундах с высока, там ключевая песня.
Я просто не смотрел этот
сериал. А, вы не смотришь. Ну ладно. В общем, запятая не в том месте и все. И, значит, вопрос в том, это мелочи мои или нет. Потому что вокруг мы видим множество вещей, а вот мое или нет. Вот я иду, или я постоянно выбираю путь, не могу никак выбрать, и меня просто несет течение, как в толпе. Да? Как определить? Если мелочи перестают быть для меня значительными, это должно меня насторожить. Если они перестают для меня быть важными, это значит, то по самому такому, по животным инстинктам, мне просто ничего не интересно. Вот, ну, не интересно, невкусно. Я не обращаю внимания на красоту жизни. Это, ну, для самых диких людей. Для самых таких, я не понимаю, а к чему это. И для самых высоких я, ну, утрачиваю связь как бы с Богом. Утрачиваю. Временно, конечно, но утрачиваю связь с Богом. И для меня вот эта жизнь, а вместе с этой связью я утрачиваю инструкцию к этим мелочам, к этим пазлам. Я не вижу картины, не понимаю, что мне делать. Ну, если кто-то про Бога, если ты не можешь там с Богом как-то порешать, хотя бы тебе должно насторожить. Насторожить. Если тебе ничего не интересно, если ты ничего не понимаешь, почему он заругался, а с чего это он на меня вызрился, ты не понимаешь, ты уже утрачиваешь эту картину, ты можешь пазлы начинать путать, вбивать их молотком, или они тебе казаться будут лишние, а ничего лишнего нету. Ничего лишнего нету. Просто оно или на своем месте, или не на своем месте. И, значит, не связанные между собой мелочи тебя разрушают, они тебя просто злят, а связанные созидают. И причем они связаны позитивные, негативные, поругался. Но если ты понимаешь, ну хотя бы логикой связываешь, что это вот от чего, они тебя все равно созидают. И это вот то, что я сейчас сказал, это была как увертюра к фильму. А тема «Холодным январским утром». Вот. Эта фраза взята из... Ну, вообще, холодным январским утром, это вот январь, зима. Ну, зима, знаете, может быть, на экваторе тоже зима. Вот я когда был на Кубе, там зима была плюс 30. Правда, ночью было плюс 15, но это было очень холодно. Это было очень холодно. Но все равно он плюс 15, нормально, да. Ну, ладно, холодно, но утром еще не разогрело, солнце еще не вышло, да. То есть, и написано «холодным», там было холодно. То есть эта фраза говорит о чем-то таком неприятном. О чем-то неприятном. Вот. И, ну, холодно. Холодным толком не проснулся еще. Утром не проснулся, идешь. И как этот Гришковец вот приезжал в Запорожье, рассказывал о своем детстве, когда его одевали вот так вот еще сонного и так выпихивали на мороз, идти до школы. И он вот так вот шел. И чтобы руки не касались пальто, потому что когда касались, холодно было. И вот так вот шел вот такой. И так и люди холодным утром идут вот на работу, как бы вот из теплой постели куда-то, и потом только у них там резко в глазах наводится и все такое. А до этого они, ну, как-то они, ну, не согласны еще в эту действительность входить, потому что, вот. И вообще вот эту бы фразу я адресовал... как бы, как правильно сформировать, как бы среднестатистическое отношение к жизни неудачника, который в коллапсе своей тоски, вот так вот скажем. Вот у него тоска по жизни, все не нравится, все рушится, ничего не получается, и вот он постоянно находится вот в этом холодном этом утром зимнем, причем во все часы и во все времена суток и во все времена года. Вот. Вот это такая тема. И как с нее выбраться? Когда ты идешь и что вокруг не замечаешь? У тебя внутри этот враг, что я с ним сделаю? У тебя планы. Эти планы. У тебя никаких экспромтов не возникает, потому что планов слишком много, они требуются их ну, как-то реализовать, и ты как раз никогда не попадаешь. Читаю из газеты «Вашингтон-Пост». Холодным январским утром на станции метро «Вашингтон» расположился мужчина и стал играть на скрипке. На протяжении 45 минут он сыграл 6 произведений. За это время мимо него прошло более 1000 человек. За 45 минут игры 6 человек остановились и послушали. Еще 20 не останавливались, бросили деньги. Заработок музыканта составил $32 США. Никто из прохожих не знал, что скрипачом был Джошуа Белл, один из лучших музыкантов в мире. Играл он одни из самых сложных произведений из когда-либо написанных, а инструментом служила скрипка Страдивари, стоимость $3.5 миллиона. За 2 дня перед выступлением в метро на его концерте в Бостоне, где средняя стоимость билета составляла $100, был аншлаг.
Классный пример.
Пример, да. И игра Джошуа, продолжение статьи, Белла в метро является частью социального эксперимента газеты «Вашингтон-Пост» о восприятии, вкусе и приоритетах людей. Главными вопросами эксперимента были: в будничной сфере, в неподходящий момент, ощущаем ли мы красоту? Остановимся ли, чтобы оценить ее? Распознаем ли талант в неожиданной обстановке? Ну там один всего взрослый человек остановился. И то потому, что он был скрипач. Он обратил внимание, что какой-то очень мощный инструмент. Что ну, не может он звучать вот так вот в метро, а не в концертном зале так мощно. Он просто понимал и остановился, и думает, это вот что это. Остальные были просто дети. Остальные дети. Вот. В общем, так, статья. Один из выводов этого эксперимента может быть следующим. Если мы не можем найти время на то, чтобы ненадолго остановиться и послушать лучшие из когда-либо написанных произведений в исполнении одного из лучших музыкантов планеты, если темп современной жизни настолько всепоглощаясь, что мы становимся слепы, глухи к таким вещам, тогда что же мы еще упускаем? Упускаем свой звездный час, свою любовь, свою работу, ну, я не знаю, свою там судьбу, фортуну, да, что же мы еще, мы очень невнимательны, и люди, понимаете, мы насколько невнимательны, а потом мы сетуем, мы планируем куда-то прийти, и там будет, ну, что-то такое аншлаг, что-то такое, я встречу свою судьбу, встречу свое предназначение, встречу вот то, что мне Бог приготовил, ну, как же ты встретишь, если ты слепо, глухо, немой ходишь? Вот. И тогда люди создают свои проекты, и они, конечно, не аншлаг получается по жизни. Не аншлаг. Вот. Что же мы еще упускаем? Ну, упускаем, в общем, жизнь. То есть осуетились. Суета вообще это грех. Суета грех. Это туда, туда, туда. Это ты должен что-то делать, а значит туда, сюда, сюда, значит, ну, мимо цели. Мимо цели грех. Ошибка. Ну, такой темп жизни. Вот что-то важное, и нас к этому так исподволь не принуждают, а манипулируют. Там вбросы там, в СМИ, например. Вот жизнь звезд. И как интересно, а как там Пугачева, а как там это? Как там? Ну, знаешь ты Пугачева, что-то даст тебе это. Ну. И вот и мы такие эрудированные в таких. И об этом главное говорят. Все говорят, никому это пользы не приносит, но все как-то припаркованы ну, к чему-то, но не к своей. И вообще это называется психология, наука манипулирования людьми. Манипуляция – это вообще магия. И конвейер логики начинает быть перегружен, он останавливается, забит информационным всяким хламом, и мы тогда упускаем что-то важное. И вот я немножко поругаюсь. Вот эти, ну ладно, Ну, это для обывателей, просто СМИ, и для них достаточно. Ну, а есть более умные люди, эзотерики, вот, эзотерикой интересуются. О, знаете, это такие негодяи, это такой, они, ну, вброс в мозги делают возвышенного, и вообще такая белиберда иногда, и все это вместе в каше, и люди ходят вот такие, просто сумасшедшие. Знаете, вот у нас в Запорожье есть Седова, улица Седова, и там это сумасшедший дом. Там все эзотерики, все эзотерики. Если вы хотите чего-то духовного, пожалуйста, туда, вас там накормят, это, вы просто душой отдохнете. Ну, у них диагноз, понимаете? У них по жизни, они очень начитанные, они все вот такие вот с иголочки. Но что-то у них жизнь не... Эзотерика, в общем, им не помогла. Хламят, в общем, мозги нормальным людям, уводят от предназначения, здравого смысла. Вот. Психологам тоже доверия быть не может. Но почему? Потому что, во-первых, они за это берут деньги, а во-вторых, они еще никому не помогли. Потому что если психологи... Астрологи то же самое. Астрологи тоже. Но хуже них еще попы бывают. Вот хуже них еще попы, потому что там вообще такие сказки, еврейские народные сказки, или там индийские народные сказки. Иногда про Икадыши там такое смотришь, и человек настолько уходит от действительности. Есть фундаментальные простые вещи. Вот если у тебя с ними в порядке, ну можешь там украсить это все, свой мозг вот этими вещами, но если они отвлекают от простых вещей, и даже, ну как это, банят эти вещи, ты фундамента просто лишаешься, и потом не удумеваешь, что мне там не получается. Ну, например, как это, вот муж, вот жена, жена пошла в храм, и что-то вот уже поздно, смотрят, а ее нету, вот. А там же отбой, там же брахмачари, они должны лечь в 9 часов, а уже 9 часов, а жены нет. И он говорит, что-то жены нет. Он говорит, а где была в храме? Ну, другой друг ему говорит, где была в храме? Ну, позвони. Брахмачари разбуй. Он говорит, ты идиот, у тебя жена пропала, какие брахмачари? Понимаете? Или, то есть, вот такие вещи, то есть, есть фундаментальные, главные вещи, которые требуют прямо сиюминутного разрешения. Или Патита Павловна приезжает с вокзала и говорит, я приехал, я города не знаю, вы не могли бы кого-то прислать, меня встретить, подвезти или на маршрутке, или хоть как-нибудь. Сейчас водитель джапу дочитает и приедет. Он говорит, я в этот город больше не приеду. Они ничего не понимают в жизни. Вот. Потому что вот эти... Психологам доверия у меня нету давно. Ну как, что такое психолог? Он тебе рассказывает, как жить. Написано в Священном Писании, никто не знает, как ему жить. Бог ему лично сообщает. Никакой психолог, никакой гуру. А эти, это просто Богом прикидываются, понимаете, да? То есть и по одному этому нельзя. В общем, махровые, прожженные материалисты. И вот пока эта странная смесь возвышенных и диких идей у нас поселяется в голове, мы тем временем упускаем что-то простое и очень важное. Упускаем. Упускаем. Вот что-то, понимаете, упускаем, в самом слове говорится, что у нас уже в руках что-то было. И оно раз, и упущено. Упущенная возможность, значит, она у меня была. Знаете, что такое упущенное? Вот у меня оно было, я держал в руках и расслабился. Попустил, разрешил уйти. Вот у меня, например, попустительство Божие, слышали, да? Попустительство Божие. Вот это, вот, например, вот дети, вот младший, особенно Влад, например, если у него что-то в руках, что-то у него в руках, лучше у него это не выдергивать. Он это держит со страшной силой. Надо просто дождаться, когда он сам это выронит. Вот у детей надо поучиться. Если что-то в руках есть, пока он из нее все не высосет, полезное, интересное, нужное, он ее не бросит. То есть он ей еще не наигрался, мы вытягиваем. У детей бесполезно вытягивать. И Бог то же самое делает. Вот, но он с нами как с детьми, как с детьми. Если мы что-то ухватились за что-то такое, ну явное, какой-то порог, он не выдергивает вот такой. Он говорит, ну поиграй. Поиграй, узнай, что она из себя представляет, какие последствия, как на твоей жизни это все. Вот. Ну, вопрос вот в чем. Ну, Бог молодец, да? Правильно делает, как нормальные родители с детьми.
Но Бог может уже, если нож в руках ребенка, нужно выдернуть. А иногда получается так, что не выдергивается нож, и человек сам себя убивает своим поведением, возможностью.
Ну, когда у меня, у ребенка что-то там в руках такое, ну, я не знаю, что-то такое опасное, я делаю руку вот так, и рука разжимается сама. Бог знает приемчики. Приемщики знают, что сама разжимается вот так вот раз, и попробуй, ты ее не сожмешь руку. Вот так вот. Ну, они психологические, кто-то крикнул что-то, у меня все из рук падает. Ну, родители тоже должны быть такими. Так, ну, ладно, Бог, там, люди, дети, родители. А как ты к другим относишься? Я хочу сказать, что такое попустительство. Попустительство, то есть, почему мы упускаем мелочи? В этом тоже промысел такой есть. А попускаем ли мы ближним? Вопрос. Разрешаем ли мы им ошибаться? Есть такая крайность, ходишь, и это должно быть так, это должно быть так, это должно быть так. Так, молчи, все по существу. Раз, 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 вокруг тебя такие испуганные люди или враги, или, ну, понимаете, да? Вот. Или по-другому. Вы знаете, самый лучший способ поладить с людьми, это признать, что они абсолютно здоровые психически и физически. И относиться к ним как к здоровым. Во-первых, если что-то, ну, не очень такое страшное, ну, не нож в руках, и он не кидается на тебя, да? Что такое? Ну, наверное, что-то я не понимаю. Ну, ладно, ну, играйся. Просто ты как Бог поступаешь. Или если он начинает просто тебе вот это хамить, а я к нему отношусь как к здоровому человеку. А здоровый человек не должен это делать. Я говорю, слышь ты, закрой-ка ты рот, наверное. Вот. Или человек ленивый, я говорю, ты можешь что-то возьмешь и что-то поделаешь все-таки. То есть относиться как к здоровому. И вот многие учителя, ну обычные учителя в школах, там в ПТУ вот раньше были, они относились даже к коллегам как к здоровым, из них вырастали прекрасные работники, прекрасные специалисты. А если я заведомо буду думать, что ты немножечко ущербный, буду попускать, где-то попустительство, ну, категорически нельзя, они и будут так. Попустительство, за ними прячется свой страх. Ну, вот он так делает, и пусть так делает, лишь бы меня не трогал. Тронет обязательно. Почему? Потому что ты попустил. И поэтому, чтобы хамло не было хамлом, чтобы ленивый не был ленивым, ты относишься к ним как к здоровым. И спрашиваешь с них так. Ну так, аккуратно спрашиваешь. Если они, ваши дороги как-то пересекаются, ты говоришь, а что за дела? В чем дело? Ты должен спрашивать. И тогда наступит порядок в мире. Порядок в мире. Потому что если такое попустительство, ну у него такой, наверное, характер. Ты его развращаешь. Вроде это мелочь. Одна мелочь, вторая мелочь, мелочь накапливается. Или, например, вот начальник и рабочий, и он там напился, что-то там, ну, что-то напортачил, и глаза закрыл, а потом начальника послал, это накапливается, накапливается, а потом что-то пришел, как говорится, час злой, когда, ну, надо что-то на производстве все это делать, он тебе просто посылает, и ты ничего не можешь сделать, потому что он тебе брат уже практически, вы с ним, может, выпивали рядышком, понимаете? Поэтому надо понимать, когда попускать, когда не попускать. Как попускать? В любом случае, ты к нему относишься как к здоровому человеку. Если даже он с дурки пришел, у него справка есть, относись к нему как к здоровому. К ребенку маленькому относись как к умному, просто не сильно информированному. Информируй, как можешь, но уважение. И вот тогда тебя будут все уважать. И тогда мелочи, ты будешь понимать, зачем эти мелочи, что. Потому что если ты не уважаешь мелочи, в конце концов они блекнут, и ты потом вообще не понимаешь, для чего они нужны, и картину жизни сам для себя сложить не сможешь. Ну, и с чего начинается попустительство? Попустительство других. То есть такой человек непринципиальный становишься. Ну, вот так вот есть. Вот, то есть человек, который попускает, делайте, что хотите, это означает, я вообще никак на окружающую среду не воздействую. Ну, никак. А это означает, я не живу. Потому что жить значит изменять окружающую среду и... А просто нравится, это значит выживать. Я просто выживаю. Я просто хороший такой, никого ничего не трогаю. Вот. Но дело в том, что если я не окружающую среду не меняю, значит и я не меняюсь. Потому что это взаимопроникающие процессы, и один без другого не может быть. Нельзя вот так вот в медитации, когда-то, вот я что-то, какое-то озарение. Если практического применения сразу не будет, значит, ну это просто в унитаз. Ты зря потратил время. Всегда практическое должно быть применение. И тогда получается, вот это все накапливается. Мелочь сегодня, завтра, мелочь рождает другую мелочь, у меня уже лень, как снежный ком, и наступает бессилие. Раньше меня каждая мелочь будоражила, я по ним как наступал на одну, на вторую и шел, они меня подпитывали, то сейчас они меня выжимают, потому что они мне неинтересны, но иметь дело с ними все-таки приходится все равно. Они как на конвейере ко мне подходят, хочу я этого или нет, я от них сбежать не могу даже, да.
Так а в чем заключается причина, почему раньше конвейер один и тот же? Да. Почему раньше вас интересовало, человека интересовало, а сейчас человека не интересует? В чем первопричина? Может, туда надо глядеть?
Вы задали не один вопрос, а несколько. Потому что одна и та же болезнь возникает из совершенно, может быть, разных источников. Угу. И лечить совершенно их тоже по-разному надо. Там... Один обиделся, у другого травма, у третьего там проклятие родовое. Один нечаянно похвастался, его не научили, что ну не надо выставлять, что ты такой красавец, если рядом уроды ходят. Они могут приобидеться немножечко, да, ну немножко поскромнее надо быть. Ну и так далее. Много причин. И вот мы пока там просад там шинковали, да, мы о чем мы говорили? Что... Не важно, чем ты занимаешься, важно, с каким настроением ты занимаешься и какое общение у тебя в этот момент. Потому что это важнее. И суть общения даже не дела, а как ты эти дела делаешь с людьми. И вот как ты делаешь. Если ты внимателен к ним, но если для тебя это просто статисты, мелочь, а главное вот это дело, а не люди. Вообще люди для дела или дела для людей. То есть живое... Или корм для них, что важнее тогда? Важнее это люди, да? Если вы поладили, вы уже наелись, а это чуть-чуть. Вот. О, да. Ну, типа ответил, да? Выкрутился. Типа. Вот. Так, что я хотел сказать? А! Бессилие наступает. Накапливается, там немножко, бессилие рождает бессилие, сила рождает силу, и так жизнь рождает жизнь, смерть рождает смерть, и так, ну, все, и никак не наоборот. И многие люди уже в 30 лет просто смотришь, трупы, ходячие трупы, они больные, они безинициативные, они тупые, уставшие, мрачные, понурые, больные, и вот это холодное. Январское утро для них это постоянное состояние. Они ходят, они в себе, у них вот это крутится, там жужжит. А вообще голова должна быть пустая. Пустая. А если она занята, то ну, коллапс какой-то. Вот. И, понятно, что болеть стыдно, я об этом говорил. Ну, исключение раны, полученные в бою, не в счет. Свято, да. Свято. Вот. Просто я... Когда работал, нас периодически гоняли на перекомиссию, и вот там я смотрел и наблюдал, как хвастаются, как люди больные. Вот у тебя болит, вот у меня болит. Смотри, у меня какой снимок. Какой снимок? Смотри, у меня чего тут? Что это за перелом? Вот у меня перелом вот тут вот, да. Вот чем хвастаются? Это люди почему-то думают, что если они похвастаются своими недочетами, недоделками, вот этим хламом, во что себя превратили, они этим снискают расположение людей. Вот, расположение людей, ну, может быть, жалость какую-то. А они даже требуют к себе какого-то вот уважения. Смотрите, инвалиды. Ну, понятно, инвалидов там вне очереди и все такое, но это для. Ну, делать из этого бизнес по жизни, жить этим. Ну, извини, ну какой там пазл, какой ты себя собери до кучи. Ну, в общем, больной это. Тяжелый, ленивый, неблагодарному помогать нельзя, это тоже аксиома, можно записать или запомнить. Потому что неблагодарному поможешь, то есть, значит, ты ему не помог, ты ему навредил. И трусливый человек. Это одна и та же категория. Неблагодарный, тяжелый, больной и трусливый человек. Это вот одна болезнь, просто разные ее аспекты. И трус, не имеющий духа. Трус это кто? Это просто духа не имеет, потому что перед лицом Бога избегает страх. Он не имеет даже духа слушать мужественных и смелых людей. Он их вообще не верит, он говорит, они лжецы. Вот. Если ты понимаешь, что ну, у меня не все в порядке с этими, ну, я не, еще немножко тяжелый, но у тебя хватает духа слушать, значит, ну хорошо уже, хорошо, процесс идет. А если ты говоришь лжецы, там патология, и таким людям лучше ничего не говорить, их излечит боль. И излечит боль, потому что другое. И вот, например, вот, истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Кто это говорит? Если я сказал вам о земном, а вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? То есть эти люди не верят, ну, это из Библии.
Христос,
да, да. Истинно, истинно. Я, ну, мы говорим о том, что знаем. И вот я знаю, это мой опыт. Они не верят. И, ну и не надо им говорить. Они не верят. И больной сам создает себе проблемы, работать не хочет, все его должны утешать. Психология льготника. То есть, вопрос такой. Ты относишься к себе как к больному. И это не важно твое состояние психики и физики. Важно твое отношение. Если ты весь в ранах и весь еще на костылях. Но если ты относишься как к здоровому, будет все в порядке. Если ты относишься как к больному, ты будешь питаться соболезнованием вот этих вот людей. И это будет твое пособие по безработице. Вот. То есть, и тогда вот эта вся лекция про мелочи. Вот. И ты навсегда останешься в холодном январском утре. Тебе все будет неинтересно. Ну, тебе будет интересно протекание твоей болезни, пенсия и как люди относятся. Ты будешь искать просто новые уши. Вот. В общем, больной это человек такой на паузе. Жизнь идет. А если хорошо, если тебя некоторое время на руках там несут, ну, это несут, но однажды надоест. Кинут, и ты остановишься, получится такая рваная жизнь, и тогда цепь шагов прервется, путь прервется. Материальная жизнь так интересна тем, что если ты что-то не доделаешь, то все, что ты делал раньше до этого, просто пропадает. То есть, ну, чтобы переплыть на другую сторону, надо, вот можно я 2 метра не доплыву на лодке, да? Ну, перестал грести, и тебя там черти куда отнесло, там, например. Ну, и так и все. Или ты там чистил картошку, вот надо суп, а дальше вот ее не кинул никуда, но она просто сгниет там, и все. Вот любое дело надо доводить до конца, если там... И вот люди успешные, они доводят все до конца. Кто не доводит до конца? Ярослав, кто не доводит до конца? Вот есть такие глупые люди. Вот раз, обиделся, все, ничего не хочу. Кто не доводит до конца?
Неуспешный человек.
Ну понятно, что они не успели, да, они не успели. Да. Рваная жизнь. Потому что когда мы что-то долго делаем.
У него нету цели, наверное, он не осознает важности.
Да, да. А он не понимает важности, что ну, что-то делал, что-то шевелился. Хочется отдохнуть, потому что это вот эти мелочи его не питают. Вот это, кстати, Джошуа, ему, я не знаю, сколько сейчас, ну, где-то под 40, где-то вот так вот, что-то около этого. Он в 5 лет начал играть на скрипке, в 7 лет уже играл как в нормальном оркестре. В 14, по-моему, он уже, ну, сложные произведения. Сейчас он исполняет то, что никто, ни один человек в мире исполнить просто не может. Такое произведение, как он там, виртуоз такой. Вот. Он, кстати, миллионер или миллиардер, я даже не знаю. Но он не прерывал вот это вот, не прерывал эту цепь. никогда, никогда не прерывал. Вот мы говорим, что вот есть там парампара, это как нить, есть там нить Святого Духа, нам рассказывает. У каждого она есть, но давайте конкретика. Это наш талант, который мы можем в любой момент, вот даже он прервался, потом опять взять, и он будет как бы продолжаться. Потому что это от Бога. Все остальное нам надо поддерживать, поддерживать, чуть там, пауза получилась, и нам надо все сначала начинать. А вот есть то, что можно не прерывать, не прерывать, непрерывное. И вот это не мелочь. Знаете, почему не мелочь? Потому что Бог, ну как сказать, он большой, понимаете? Не знаю, как по-другому сказать. Но он большой, он вообще больше всех. Больше всех. И он больше любой из своих частей. И если я с ним в это время, ну, с талантом, то все остальное, как бы оно ни выглядело, мелочь, оно бесконечно мало по сравнению с тем, что вот он мне сказал. Да.
Большой вопрос. Вот вы когда сейчас в ваших рассуждениях,
да,
если вот углубиться,
да,
то можно понять о том, что вы признаете ту точку зрения, защищаете, что инициатором выбора, то ли продолжать, то ли не продолжать, является сам человек. Вы вот сейчас привели этого скрипача. То, что он начал 5 лет, это говорит о том, что это талант Бога, и не он выбрал талант, а талант его. Он является его материализацией.
Да.
И все. От него не зависит, он прервал бы, вот если бы он был гениальный скрипач, он выбрал бы физмат. И шел бы до упора, до конца. Вот это можно было бы взять за, ну, за продолжение вашей темы. А так от него не зависит, препятствует он или не препятствует. От него это не зависело. Он сам есть материализация скрипача.
Есть такое слово, странная любовь. И ну, выбор состоит из того, что мы выбираем между тем, что мы любим, и тем, что мы не любим. Но что любить, мы не выбираем. Он любил играть. И это даже нравится. Поэтому, говорится, наслаждайся долей своей, наслаждайся. Если я такой вот изо всех сил, вот, я, конечно, буду злой, потому что важное дело сделать, я себя тут ваяю. Но если я злой при этом, значит, ну, что-то я не то выбрал. Я достигну результатов? Конечно, достигну результатов. Я стану профессором, я получу, может, даже Нобелевскую премию. Но, по большому счету, даже вклад в человечество я не сделаю. Потому что, ну, только от Бога то, что тот здесь и может задержаться. Все остальное так. Время заметет следы. Все остальное только от Бога остается. Вот. И я хочу сказать, что это... Ну, про Бога я уже начал, раз он такой большой, да? Если ты действительно с ним, вот эта вот любовь, ты готов это не за деньги делать, ты готов поступиться вообще всем, от всего отречься, только чтобы это делать, то тогда все другое мелочь. И удивительность заключается в том, что только в этом случае весь этот фарш, гарнир, у тебя будет в порядке. Он говорит, делай то, что я говорю, тогда это будет в порядке. Если ты вот эти даже все мелочи, потому что ты за самое главное взялся, ты даже не можешь объяснить. Мы же почему друг с другом как-то спорим, что-то там доказываем, потому что никто не знает, что и для чего предназначение каждой вещи. Никто не знает ни времени, ни назначения, ни часа ее. Но в своем таланте я... Я не знаю всего, но это дано мне от того, кто знает все. Исполняя это, я исполняю автоматически все. И поэтому они сохраняются. И если для меня это не мелочь, а все остальное становится мелочью, тогда у меня все в порядке. Потому что для Бога вообще ничего не мелочь. Он вообще мелочей не делает. У него не количество, а качество. Для него, то есть, интересно все. Но если это какая-то мелочь, которая не от Бога, а которая вот где-то здесь становится важной, то это она погибнет. Оттуда возникает проблема. Бог говорит, я главнее, знаешь, я больше любой своей части. И ты меня по-другому не увидишь, как вот в своем таланте. Вот я это мой с тобой эсперанто, вот индивидуальный язык, с которым ты будешь возрастать и другим не повредишь, во всем остальным будут проблемы. Проблемы. Вот. Немножко про Бога надо было, да? Не мелочь. Не мелочь. Вот. И успешных людей судят по мелочам. Неуспешные люди, они судят вот, о, смотри, как много подписчиков, смотри, как, ну, по количеству, а успешных людей судят по мелочам, потому что это люди изысканного вкуса, им все интересно, они находят красоту везде, даже в любом бардаке они ее находят. Вот. И это как приметы, потому что вот если там ты вышел куда-то и приходится вернуться за ключами, значит какой-то встречный ветерок уже дует. Вот. И так, если в мелочах тебе не везет, что ты думаешь, что тебе там повезет? Ну, везет — это не значит, что вот тебе раз вот и обломали или не обломали. Я не это веду, имею. Я имею в виду, тебе интересно или неинтересно. Если тебе неинтересно, тебе уже не повезло. Что ты вообще идешь, если неинтересно? Если Бог снял с тебя вот эту благодать, Он снял с тебя интересы, потому что, ну, Он перестал освещать тебе этот путь. Что ты вот это... Собака и то след потеряла, останавливается. А ты куда прешься? Потому что где-то прочитал? Вот. В общем, на земле... Ну и... Как отличаются люди, которые вот из мелочей у них возникает эта цепь? Эта цепь очень прочна. И когда возникают какие-то серьезные испытания по жизни, у кого вот эта цепь, у него за спиной весь вот этот опыт, он на него раз и облокотился, и выдержал, и остался человеком. У кого там сплошная рванина получается, его не на что, он раз, и там все в прах рассыпалось. И он начинает визжать, паниковать, суетиться, ну, истерить и все такое. Почему? Потому что вот эта цепь, она тебя еще и защищает. Опыт. И ты видишь, у человека есть прошлое или нет прошлое. И вот прошлое есть у всех. Но у кого-то есть структурированное, есть деструктурированное. Деструктурированное, что, ну, груда хлама, на нее особенно не опереться. Это как живой человек и мертвый человек, да? И поэтому прожили одинаково, пережили одинаково, трудились даже где-то одинаково, но за одним сила, за другим нет силы. Вот. Почему? Ну, мелочь пренебрег, это пренебрег, пренебрег мелочами и взял и порезал свою жизнь на части. Ну, и тогда вот стену строят, есть такой пример. Один спросили, ты что делаешь? Вот я кирпичи ложу, другого что делаешь? Вот я стену ложу. Уже у него какая-то цепь. А другой говорит, я храм строю. Да, я не могу там это, как Айвазовский там или что-то там, какие-то картины, но... Я строю храм, моя лепта. В общем, цепь можно создать только из кирпичиков, которые соответствуют моему предназначению. Из других кирпичиков цепь не складывается. Эти кирпичики могут... А там они не подписанные, что вот для меня. Они разные. Ну, ты должен вовремя их подбирать. Кто подсказывает? Совесть подсказывает. Это надо делать. И вообще есть такое слово «соответствие». На земле вот много чего интересного есть. Но, говоря христианским языком, благословенно только соответствующие. Ну, например, вот я человек. И мне соответствует для супружеской жизни только человек-женщина. Ни коза, ни что-то, понимаете? Вот есть соответствие. Ну, это вот, ну так грубо, ну понятно, да, есть соответствие. Хотя сейчас ужас, что. Вот. И так во всем, в работе тоже. Например, если по телу уже даже можно смотреть, ну, кем он будет. Если он там не отягощен сильно мускулатурой, ну, значит, ну, может быть, какой-то компьютерщик, да, ну, точно не грузчик, потому что, ну, явно несоответствие, куда ты. И синонимы такие, это как симптоматика, как мы должны выбирать эту мелочь, моя, не моя, из чего слагается цепь. Адекватно, синонимы соответствию, адекватно, в меру, в применении. Адекватно, понимаете, я к чему-то адекватно, к чему-то неадекватно. Да? Вот. И к чему я адекватен, это не значит, что вещь плохая. Для другого, для него как раз. Да? Понимаете, да?
То есть адекватен — это не то, что нравится, не нравится, а то, что
подходит.
Он подзаточен, да?
Подзаточен, да, подзаточен. Потому что к некоторым вещам я неадекватен. Например, я был бы очень неадекватным, если бы меня не тренированного сейчас бы кинули в пожарники, в брезентуху одели, я никогда этого не делал. Я там, у меня все, ну, поведение было бы неадекватное. И меня подсказывали, потом сказали, так, иди отсюда, не мешай. Ты неадекватен, ты не заточен под это.
Или,
да, да, да. Поэтому на своем месте. Адекватно, в меру. Меру знать надо. В применении, в соответствии, должно, надлежащим, параллельно, по мере, под лад, под стать, пропорционально, согласно, созвучно, сообразно, соответствующе, соразмерно, уместно, целесообразно. Вот что такое соответственно. Целесообразно. Все вот эти вот слова обозначают мое. Если неадекватно, не в меру, не в применении, а просто так, не в соответствии, не должно, не надлежаще, значит, что ты за это вообще берешься? Лишь бы что-то показать, что ты делаешь. Потому что мелочь, и не смотри, что это мелочь. Если неадекватно, не берись, потому что ложка дегтя портит бочку меда. Или, скажем, как один рассказывает, говорит, не женитесь, ребята, не женитесь на красивых, а женитесь не потому, что красиво не женитесь, а женитесь на то, что соответствует вам. Что вы, ну, думаете одинаково, чтобы вы потом не ругались. А красота, она вообще есть вообще везде. Везде. И красота — это не то, что вот есть каталог. Вот это красиво, и это некрасиво. Для кого-то вот это будет красиво. Поэтому женитесь на соответственном. Ну и также работа, на работе на такой же там женитесь, да. Вот. Что соответствует? Ну, все, что тебе надо, внутри тебя находится. И в том числе внутри тебя находится вот тот камертон, который говорит, вот это мое, вот это мое, вот это мое, а это не мое, это не мое, это не мое. И ты так идешь.
Слышал, Анна.
Да.
Этот камертон, он всегда правильно настроенный или не настроенный правильно?
Конечно, не всегда.
А кто его не настраивает правильно? Ну, кто виноват?
Если у тебя плохое настроение, у тебя камертон расстроенный. Значит, ты как-то неадекватно схватился, что-то не то, потому что сказали это очень важно, давай бери. Ты с нами или нет? С нами, ну давай выпивай. Вот. Или, ну что-то такое. Да. Да. Ну повелся там на что-то. Я теперь, ну о важности мелочей. Некоторые таких яркие примеры, как мелочь может повлиять на весь процесс. Маленькая неучтенная мелочь. Вот. То есть, если, смотри, если эти мелочи не твои, а ты их делаешь, не твои, а ты их делаешь, то будет просто неуспех. Это не самое страшное. А если эти мелочи твои, но ты их не делаешь, это катастрофа. Если мелочи не твои, чужие, и ты их делаешь, ну, неудача, плохое настроение. Если твои, и ты не делаешь, катастрофа. Ты не выживешь. Именно катастрофа. И вот, 1962 год. НАСА запускает на Венеру Маринер-1. И раньше было это сейчас в компьютере, там в диске, потом сейчас флешки, да, а 1962 год. Раньше была перфокарта, сейчас даже смешно об этом говорить. Есть такие ЧПУ, это станки с программным управлением. Перфокарта, кто-то видел ее?
Картонка такая.
Картонка и дырки, да. И вот она и в эти дырки попадает, и там как запускается в какой-то очередности. Очень похоже на шарманку. Там это в какой-то момент там надо за что-то зацепить. Вот. И не было одной черточки. Из-за этого никто никуда не полетел. Перфокарты. А там это было два чемодана туда-туда затолкали перфокарты. Потому что, ну, очень все сложно было. Затолкали, и потом, когда стали разбираться, что она не взлетела никуда, никто никуда вообще не полетел. Нет, там была катастрофа. Там катастрофа, все сгорело, потому что не было вот как вот, вот и краткая, вот там вот такой вот такая черточка, вот ее не было. Не было. Ее не прочитали, и все пошло, пошло, пошло. Или другой. 2003 год, это посвежее. Шаттл Колумбия сгорает в плотных слоях атмосферы. Шаттл Колумбия — это такая штука, которая, ну, такое, такая маршрутка, в которой ходит Земля, и там вот не спутник, а база МКС, вот это есть МКС, что-то туда доставляет, потом туда, вместе с ней там, по-моему, 6 человек экипажа сгорает. 6, да? 7 человек, вы помните. И знаете, почему сгорело?
Что-то с обшивкой.
Нет. Там прилепился кусок монтажной пены весом до 1 килограмма. Вот когда его там делали, и кусок был монтажной пены. Потом их зачищают, все ровненько. А вот этот кусок какой-то был. И вот когда они полетели, он как-то, ну, туда еще летели, он как-то раз и хлопнул почему-то, что отвечает за охлаждение, ну, когда будет перегреваться. И вот когда налетели назад, вот это уже не сработало из-за того хлопка. И вот они сгорели. Из-за куска монтажной пены. 1 килограмм всего лишь. Вот. Или, то есть нарушение, то есть не доделать мелочь бывает опаснее, чем вообще лучше, ну, чем не делать вовсе, не доделать мелочь. Смотря в каких нарушениях мелочи. Ну, кто-то видел фильм такой «Муха»? «Муха 1», «Муха 2» не видели? Нет?
Ужасы.
Да, это фильм ужасов. Фильм ужасов, вы понимаете, это уместно, я говорю, потому что фильм ужасов. Иногда мелочь приводит к ужасу. А там была такая вещь, человек заходит в кабинку, его там разлагают на атомы, на какие-то там, ну, даже не на атомы, на какие-то электрические сигналы, и потом он просто преобразуется по кабелю и возникает в другой кабинке. Вот. И в кабинку попала муха. Вот такой вот человек. Помните, да? Муха, да. И компьютер считал и муху, и это, и образовалось что-то такое, как человек, потому что там масса гораздо больше мухи. Ну, ДНК как-то было изменено, и он начал какие-то проявлять такие вещи, он стал как-то чудовищно сильным, но потом у него там зубы повыпадали, он начал там по потолку бегать, вот это, и потом, ну, чудище вида ужасного получилось. Ну, кончилось очень это все плохо. Мелочь, просто одна муха. Или вот пользуются этими мелочами, когда сочиняют контракт. Контракт, например, договор между там фирмой и человеком. Читаешь, читаешь, читаешь. И обычно в конце и мелким шрифтом пишут. Потому что человек уже и потом раз и подписал. А вот мелким шрифтом было написано самое главное. Потом, когда человек попадает на деньги или на что-то такое, ему говорят, а ты же подписал, что? А вот видишь, и там он, если что, вот, фирма всегда права, получается. Если бы он прочитал этот мелкий шрифт, эту мелочь, а это было вообще самое главное. Самое главное. И вообще Бог прячется в мелочах. Он не прячется вот в таком глобальном. Он сам такой, хоть и большой, но незаметный. И так. Ну, это его стиль. Вот. Ну, можно много говорить там. Поняли за бактерии, медицина на новом уровне. Поняли за атом, значит, другая энергетика. Но я более практично. Вот вы, если, может, слышали, что Мерседес и Волга, они со старта были равнозначными автомобилями. Волга, да? И Мерседес. Но в Мерседес всегда добавляли мелочи. Добавляли это, там стекло не так закручивается, потом вот это, вот. А Волгу как сделали, так и сделали. Со старта они были значенными одинаково. Но потом Волга как осталась, так и осталась. А Мерседес. Потому что там всегда добавляли. Да добавляли, что это вообще совершенно другое. Так и человек может вот со старта одинаковый, один добавляет, растет, каждый день чему-то учится, каждый день чего-то понемножку делает, а этот говорит, я уже и хорош, тело выросло, школу закончил, выкинул книжки, идет по жизни, и потом тот руководитель фирмы, а ты кто? Ты уважаешь, у тебя много друзей, а ты кто? То есть эти мелочи, они идут вот этой лентой, этой перфокартой, что ли, и ты должен... не должен их упускать. Они для тебя. Вот так вот Бог разговаривает. Вот. И знаете, что вот я говорил, что все доводить до конца. А кто может доводить все до конца? Сильный человек, конечно. Слабый человек, почему он не доводит? Он слабый. Он взял раз, добил. У него, пускай тело уже все, ресурс все, но у него сила воли, он раз добил, продавил. И вот таких людей как-то не сильно уважают, почему, которые все доводят до конца, потому что на их фоне все остальные как-то бледно выглядят. Они говорят, ой, вы такие вот принципиальные, или какое-то слово еще есть, как обидное, оно говорится. Ну, что к мелочам вот люди так вот относятся. Скрупулезные вы там, да. Скрупулезные. Это же мелочи, да, самое главное, но на этих мелочах.
Занудные.
Ух ты, занудные. Потому что написано, что те, которые вот не пренебрегают мелочами, у них свободного времени практически нет. Они даже, у них отдых преобразуется, ну, что-то такое победное, вот это получилось, вот у них и отдых. Что специально они вот как трупы не лежат на диване. Они так не отдыхают. Ну, все и успешные, и неуспешные, все же спят. И этого достаточно. Зачем еще днем лежать? Ну зачем? Ночь же есть для этого, да? День для чего? Посмотрите на детей, не уложишь. Ложь, они со скандалом. Потому что они хотят жить. А мы же уже трупы, а они живые. Вот. Верный в малом получит большее. Вот быть здесь и сейчас, находиться в настоящем. Что это такое? Это быть внимательным к мелочам. Вот это и есть. Быть настоящим. Вот как раз, о, это интересно. А другие прошли, вот, ну, скрипач там, да? Это Джошуа. О, это интересно. Заметили. Вот. И эти люди, которые, ну, ленивые, трусливые, неудачные, они начинают заниматься, ну, я сразу наживаю себе врагов, медитацией, концентрацией и прочими такими умно названными вещами, которые к жизни вообще отношения особенного не имеют. Потому что я хочу сказать, порядочному человеку медитация не нужна, ибо он находится в этой медитации постоянно. Медитация, значит, внимательно. Я смотрел, у меня вот есть учитель Анатолий Антонович, он мне показал книжку «Медитация». Вот такая толстенная книга. Медитация – такое слово, все почему-то думают, медитация – это вот так вот. Или я что-то жужжу там себе под нос и в таком в лотосе нахожусь. А когда я прочитал, что на самом деле медитация – смех – медитация, слезы – медитация, активная работа – медитация, ну, с концентрацией. Полностью погружение в себя, ничего вокруг не вижу, комары кусают, не чувствую – медитация. Все – медитация. Но все это качественно, это структурировано, жизнь структурирована. Это я не размазня, не просто вот как кровью лепешка плюх и все. Вот это не медитация. И меня кто хочет, тот куда и девает. А медитация – это когда я сам себя структурирую, когда я сам себя куда-то веду. То есть там волевой фактор присутствует всегда. Вот, вот что такое медитация. Итак, порядочным человеком или порядочным людям медитация не нужна. Ну, вот бомжам по жизни она нужна. Почему? Примерно как, ну, они уже настолько разучились, им надо объяснять, как маленькому человеку, как вот ложку в рот, чтобы не мимо там попасть, и вот так вот. Отвлекайся от этого, им нужна уже тренировка. Нормальный человек, естественно, это тренируется, потому что любовь его тренирует. Если ты любовь утерял, ну тебе приходится так, чтобы ее как-то там за хвост поймать, хотя это ну, невозможно. Вот. В общем, это структурирование своего бытия, медитация. Это концентрация на процессе, и другого как бы не существует, и в том числе всех проблем, которые другие, их тоже не существует, потому что проблемы находятся именно там. Ну, может быть, погружение, отреченность, знаете, есть такая мистическая медитация, когда, но она лодырем не положена лодырем. Труженик может о чем-то так помечтать и увидеть то, чего еще нету. Еще нету. Вот такая медитация. И оно появляется. Вот ничего нету, А те люди, которые ну, не медитируют, которые искусственно медитируют, они говорят, вот там это есть, надо достигнуть, это есть. А настоящие, и вот тогда получаются творцы. Творцы. Смотрите, как мы начали с мелочей, да, и это уже совершенно не холодное январское утро, а вообще, что хочу, то и сделаю, что хочу, то и сотворю. И мне эта реальность очень интересна. Почему? Потому что я участник создания этой реальности. Как тут может быть неинтересно? Это мой проект. Как один человек взял, профинансировал один проект, ну так неудачно, человек, в общем, поехал. Я говорю, ну не надо, не надо. Пускай нас заработает, сам едет. Нет. И потом человек говорит, я вот уже забыл. Я говорю, нет, ты не можешь проект того, кто его профинансирует, кто туда вложился. И пока проект не туда поедет и назад не вернется, пока он не закончится, не закроет, ты припаркован к этой ситуации. И поэтому ну, надо доводить до конца. Если даже ты неудачно начал, вот, вот интересная такая мысль, если ты неудачно начал, ты должен завершить этот процесс, иначе вот эта незавершенка будет тебя тянуть и все время отвлекать. Потому что ну, ты же что-то такое живое создал. Вот. Доведи до конца, до логического, все, вопрос закрыт. Все, закрыт. И тогда тебе это не будет больше там. В общем, человек без медитации это просто груда мусора. Имеющий цель будет меняться и менять вокруг себя. Человек умирает тогда, когда перестает меняться. А похороны это формальность. То есть ты умер, когда просто перестаешь меняться. И вот такой труп 30-летний, 40-летний. Без пользы жить, это Гёте сказал, временная, безвременная смерть. И по-настоящему менять, это не переставлять что-то снова с одного на другое. Там вот, вот раз сюда переставил, вот какие-то действия сделал, это что я поменял, не поменял. Это вот его не было, а ты создал. Это означает, ты чего-то поменял. Потому что есть творение, есть творчество. Как, кто скажет, какая разница между этими словами? Глеб, между творчеством и творением какая разница?
Творишь ты из того, что уже было, а творчество это ты из того, чего не было, ты создаешь то, чего не было.
Ну правильно, только наоборот. Ну в принципе правильно, да. Да. Есть что-то, как это, творит там Бог, говорится там, это взять Библию. А знаете, интересный такой момент, я сейчас вспоминаю. Бог сотворил там человека, а потом пошел отдыхать. Знаете, что на самом деле? Он говорит, человеку, теперь твоя очередь. И человек что-то начал животных там как-то называть, да, а если мы помним, что Бог-то словом творил, да? Теперь творить наша очередь наступила. Наша очередь. И если ты не творишь, ты вообще не творишь из ничего, создаешь что-то. Опять же, это для бездельников ситуация, информация вообще непонятна. Бездельник это тот, кто не хочет работать для других, а только для себя. Это бездельник. Он может работать очень неэффективно. Но если он работает только для себя, это бездельник. И он просто не понимает тех вещей. И понять не может, и это правильно. И вот, вот это тогда начинается настоящее творчество. Вот мы начали с мелочей, с мелочей, с мелочей, с мелочей, и тогда, это, и тогда эти мелочи начинают расти. Вот это творчество, это такое креативное, что-то новое, создать новое, то, чего нет. Где мы можем это делать? Ну, только в сфере таланта, больше нигде. Вот способность, которая мне дана, она должна развиваться. Сама по себе, если она будет в недвижимости лежать, а мне просто будет не до нее. Сначала хотя бы на хлеб насущный как-то, да, хотя бы выжить, хотя бы просто там, если я труп 30-летний перед телевизором, да, ну, речи нету. Если я спать и лежать должен только ночью, а не днем отдыхать, это уже патология, вот, это вообще от возраста не зависит, да, вот. И вот написано, способность, которая тебе дана, должна развиваться, иначе она теряет силу. Какую силу? Силу роста. Потому что восстановки силы нету. Как только все что-то останавливается, силы нет. Вот Какой бы большой слон ни был, если он спит и не движется, он ни на кого не воздействует. Да? Так же и наш талант ни на кого не воздействует. И написано, мы его творение созданы на добрые дела, которые призваны исполнять. Призваны исполнять, представляете? Вот. А без, что мы будем делать, если мы не воспользуемся вот этой фразой? Без творчества. Кто мы без творчества? Ярослав, кто мы без творчества?
Животные.
А, да животные тоже еще створят, еще и как. Ну не так, как человек, конечно.
Ну кто мы?
Ну хорошо, не будем... Хорошо, ну кто мы? Мы будем жить в прошлом и достигнутом. Если мы создаем новое, мы не создаем себя, и это называется вымирание. Вымирание начинается как? Деградация начинается сверху. Она начинается не с туловища, она начинается с мыслей, с эмоций. Сначала мысли, потом эмоции, а потом тело деградирует. Сначала я ничего не понимаю, потом мне ничего не нравится, потом мне перестает нравиться мое тело. То есть мне кажется, мое тело должно быть иметь какие-то большие показания. И это без тренировок, обратите внимание. Без всяких там медитаций, ушу, кунг-фу. И так оно должно иметь. Почему мне вот специально там это надо? Потому что я нужные мелочи как-то в свое время пропустил. Вот иногда вот люди, достигнув определенного уровня, в чем угодно, хоть в скрипке, хоть в этом же ушу, начинают идти по головам, лишь бы сохранить свое комфортное положение. Ну, то есть они когда от сенсея, от ягуру. И тогда вот у человека наступает вот этот синдром холодного январского утра, когда он замерзший в своем комфорте, становится врагом движения жизни, потому что эта жизнь его не интересует, его интересует он сам. Ну, он же достиг, надо же когда-то отдохнуть. И его путь продолжается стоять из всяких мелких шагов, как у любого другого, но это шаги на месте. И таких людей потихоньку начинает ненавидеть. Он просто остановился. Вот есть интересный такой фильм, я не помню, он был создан как раз в доперестроечное время, фильм «Покаяние». Кто-то видел? Нет? «Покаяние». Грузия фильм. Как кто-то шутил, есть хорошие фильмы, есть плохие, есть Грузия фильм. Вот. Так вот этот Грузия фильм, он там отхватил сколько там номинаций по каким-то там этим показателям. В общем, он был такой фурор. А советский режиссер Тенгиз Абдуладзе в 1984 году. Гран-при на Каннском фестивале в 1984 году. В 1988 фильм был награжден премией Ника в 6 номинациях, в том числе как лучший фильм. А там ситуация, знаете, какая? Один человек, который достиг какого-то положения, он стал мэром города, да? Положение. Вот. И был до самой смерти на этом посту. И всеми воспринимался как очень такой замечательный человек. И вдруг он умирает. И вот начинается фильм, кто-то читает газету и говорит, такого человека потеряли, как же. И там с помпой все соболезнования, что такой великий человек. Говорят, такого мэра у нас никогда не было и больше не будет. Вот, его хоронят, вся могила в цветах. А там еще есть такие персонажи, как сын и внук. Ну, сын, он уже такой пожилой, седина на висках, женатый. Внук уже, такого репродуктивного возраста, уже тоже можно жениться. Вот. И вот жена сына покойного выходит утром, и истошный крик. Покойный стоит рядом. Его кто-то выкопал из земли и поставил. А он такой, знаете, застывший. Застывший, как вот не так вот, а голову так вот еще. Вот на подушке там какой-то был. И вот так вот стоит вот так вот. И руки вот так вот. Она говорит, Варлам вернул. Варлам это звали. Варлам. Ну, конечно, паника, все такое. Они раз его там опять как-то сделали, опять захоронили. Не оповещая особенно общественность, думаю, какой-то враг, наверное, завелся. Кто-то так вот, это же не просто, это с покойником возиться неприятно. Следующее утро Варлам снова стоит. выкопанной. Тут они все падают в обморок, а потому что это уже, ну, покойник уже, наверное, и подпахивает. Вызвали полицию, покойника арестовали, а посмотрели, сняли показания, что вот, будем искать там. Так вот. И какой-то сосед говорит, вы что, на полицию надеетесь? Надо самим просто установить стражу около этих самых, около могилы. Ну и подкараулить кого-то. Хотя навряд ли третий раз. А еще не взяли, могилу накрыли вот такой сеткой, вот такой, знаете, как вот Львов, там не просунешься, не заберешься. Третий раз его опять вырыли, и он опять стоит. Вот. И тогда они стали караулить, и там первый увидел внук, что как деда начинают выкапывать. Он выстрелил в этого человека, человек в капюшоне с лопатой, один, там никакой банды не было. Выходят, ранил, вступил в схватку, капюшон срывает, а это вообще женщина. Ну и суд, конечно, состоялся, что осквернение могил, что такое беспрецедентное хулиганство, что с этим делать. Женщина ведет себя очень гордо, надменно и говорит, пока жива, он в земле лежать не будет, потому что он негодяй. Вы думаете, он святой, он вообще никакой не святой. И начинает про него там рассказывать. Вот этот человек, он остановился, как, ну, он достиг там чего-то. И по фильму показано, что вот он хороший человек, он любит, он может влюбляться, он может пить. Он неплохой человек, он никого не убил, никого не расстрелял, ничего. Но он просто, ему нравится вот это место своего мэра, ему что сверху скажут, то он спускает. Своей инициативы нет. Если даже что-то там, ну, явно не так, но сверху говорят так, он делает так. И из-за него там много людей попали в тюрьму, много, он не разбирался. Вот. Можно было, конечно, отстоять, но он лишался поста. А можно просто направить их в тюрьму, потому что, ну, там сверху хотят. Вот. И таким женщина сказала, он столько горя принес вот своим недеянием. Вот. И там Но сын этого покойного не согласился, потому что он практически преемник. И говорит, не, надо что-то делать. И говорит, давайте скажем, что эта женщина сумасшедшая. И там показан суд. И что вы будете выкапывать его? Да, буду выкапывать. Ну, явно сумасшедшая. Говорит, вот справка, что она нормальные тесты прошла. Ну, нормальный человек будет выкапывать мертвого. В общем, ее обвинили в этом. И пораженный вот этим всеми событиями, вот этот внук, который стрелял в эту же женщину, пришел к ней, она ему еще кое-что там рассказала. Он пришел к отцу, начал ему претензии. Тот говорит, молчи, ничего не понимаешь, то были такие времена, ничего сделать было нельзя. Он говорит, вы все лжецы, вы врете, до сих пор врете, ну, нельзя этого делать. Тот ему оплеуху. Сын застрелился, пошел туда, дедовским ружьем, который застрелился. Кончилось все тем, что это сын сам выкопал своего отца и выбросил в пропасть. Так вот. Идея такая фильма, что если у меня сзади мелочи, на которые я не обратил внимания, пренебрег ими. И тут не как религия обещает Хари Кришны, и будьте счастливы, и все вам сойдет с рук. Нет. Сойдет с рук в двух случаях. В двух случаях. Либо тебе отомстили, и ты пережил ту же самую боль, которую причинил вольно или невольно. Либо ты покаялся. Фильм называется «Покаяние». Ты не можешь рассчитывать на лучшую жизнь в будущем, если ты не покаялся вот в том. Просто не можешь. Оно тебя будет держать. И там в конце такое, ну, знаковое. Там много в этом фильме. Ну, я не то, что советую вам всем смотреть. Идет старушка, и вот эта женщина, которая вот выкапывала, говорит, эта дорога, эта улица ведет к храму. Она говорит, нет, это улица Варлама, она не ведет к храму. А зачем тогда эта улица, которая не ведет к храму? Такое, зачем нужна такая вообще улица, да? А я бы вообще вопрос по-другому сказал. Эта улица ведет к храму или не ведет к храму? То есть ведет она вообще к Богу, ведет она к тебя, к самому себе? То есть жизнь твоя состоится или вообще она тебя куда-то ведет, или как белка в колесе просто так, пока ты сам себя уже не возненавидишь? Она куда-то ведет или не ведет? То есть, а что такое храм тогда, вопрос? Храм. И, ну, когда говоришь храм, и возникают такие, ну, картинки, какой-то там собор Василия Блаженного, там что-то такое. Нет. Эти храмы сегодняшние, которые, они настолько себя, ну, дисквалифицировали, что ли, да. Говорят, что Дух Святой там давно уже. Потому что те люди, которые там занимают вот эти посты, такие страшные вещи делают, что, ну... Если бы это был храм, он бы их как-то изверг, наверное, да, а он их не извергает. То есть, как на Руси говорили, что храм, он не в бревнах, он в ребрах, да, вот, внутренний храм. То есть, храм это вот в людях. И вот, что такое храм? Это храм тогда, когда ты идешь, и каждая мелочь тебе вот параматной освещается. Что оно, для чего оно, и дает тебе силы. Но если тебя отвлекающие вот эти моменты, тогда, конечно, это не храм. Тогда это не храм. Тогда это, ну, суета-сует и томление духа. Вот. И вот, например, я к тому, что вот, если ты думаешь, что где-то там не покаялся, там, да сам перед собой, не обязательно перед кем-то. Потому что, знаете, есть покаяние, а есть, как же называется... Исповедь, да? Вот два уголовника сидят там на нарах, допустим, да? И каждый друг другу рассказывает, а я вот там на госстоп взял, я там это. Это же ты исповедь, да? Что такое исповедь? Это вот весь народ узнал, что я творил. Исповедь. Но это не покаяние. Покаяние это глубже. Покаяние это вообще как на греческом меланоя, по-моему. Забыл, как оно называется по-гречески. То есть разворот. То есть я шел туда, потом передумал и разворачиваюсь назад. И вот тогда ты можешь рассчитывать на, короче говоря, проще съездить по святым местам, в какую-то Мекку, Иерусалим или там это, и ничего там не получишь. Даже легче съездить, но тяжелее прийти к храму, ну к самому сердцу хотя бы. Да? Вот дорога вот от мозгов до сердца тяжелее. Почему? Потому что без покаяния она невозможна. Нас приучили, что прошлое ушло, никто не вспомнит. Нет, оно в тебе сидит и никуда не девается. И одни и те же грабли, одни и те же грабли. Как определить, что ты где-то не покаян? У тебя просто плохое настроение. Ты просто недоволен, в первую очередь с собой. В первую очередь с собой, но потом как-то с собой как-то, ну, как-то надо поладить, перекладываешь это на других, это патология уже начинается, да? То есть сначала ты сам, а потом не в силах это, ну, чтобы не закончить жизнь самоубийством. Покаяние. Надо что-то повспоминать. И вот, например, если взять организацию ИСКОН, то есть туда проникли, скажем так, руководящие, на руководящие места граждане, по-другому не назову, которые заботятся о педофилах, например, они их финансируют. Заботятся о педофилах, устраивают охоту на свидетелей. Если гуру замечен в каком-то нравственном гниении, они устраивают на них охоту. Отмщения там не предвидится никакого. То есть два. Либо отомстили, либо раскаялись. Каяться никто не хочет. Значит, есть будущее, нет будущего. Поэтому возникает очень много таких предприятий, вот, где, ну, где возможно будущее. Вот. Причем они не просто там, вот эти волки ИСКОН, как пишет одна женщина, они не просто вырезали излишне догадливых овец, они же и убили их детей. Два случая таких есть, ну, это, ну, которые официально по суду проходили. Убили свидетелей и убили их детей, потому что те подрастут и отомстят, наверное, да? И поэтому что? Будущее зарезано. В общем, ключевая фраза в конце фильма этого была: скажите, а какая дорога приведет к храму? Вообще дорога, смысл, чтобы в ней был. Если вот корабль не знает, куда плыть, это в Китае говорят, ни один ветер не попутный. Ни один. Если храм, где торгуют, Иисус как назвал, когда он пришел там? Вертеп разбойников, как-то еще. Да, то есть вот эта синагога. В принципе, сейчас любой храм синагога, и даже в большей степени, чем вот как было при Иисусе, сейчас, ну, то, что было при Иисусе, это еще цветочки, голубями какими-то торговали там, да. А сейчас возьмите там московскую организацию, там патриархат, вот взять это московский патриархат, там у меня столько на них вот этого всего, ну, вплоть до проституции, ну, приходи, плати, называется. Вот. То есть это вам не голубями торговать. И, в общем, я хочу прочитать Библию, отбросив вот эти еврейские народные сказки о богоизбранности. Ну, я намеренно выбросил и оставил суть. От Матфея, глава 21, и дальше. «Вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме». Это я о нас, потому что настоящий храм, вот он. «Покупающих в храме и опрокинул столы менновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, мой дом, дома молитвы наречется, а вы сделали вертепами разбойников. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом. Разве не знаете вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Это уже 1 Коринфянам, глава 3, 16. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм вы. Разорит храм Божий, можно подумать, сначала убили человека. Нет, разорит храм Божий, это если кто-то в человеке посеет неверие, отвернет, убьет веру в человека. Это значит разорить храм Божий. То есть тело останется, а храм Божий. Помните, когда эта Сонька Золотая Ручка бежала с тюрьмы, и ей одна там в тайге встретилась, там, ей там каким-то жиром салом натерла и сказала, ты кто, ну, с каторги, да, а кто ты, воровка, да, а что воровала, ну, золото там, это, говорит, это воровство. А что же воровство, когда веру украли? Вот, вот. Это разорить, потому что, ну, что такое без веры и всех этих дел, без любви, это храм Божий? Нет, это не храм Божий. Это просто пустое такое. Вот. Вот такие ходячие храмы, это мы, которые не стоят на месте. Если они стоят на месте, то есть день сурка, значит, что это значит? Храм опустел, потому что иначе... В общем, когда мы останавливаемся на том уровне или повторяем то, что делали когда-то, наступает смерть. Мы призваны создать то, чего еще нет. Не повторить, не исполнить какую-то там инструкцию, а то... И что же творение это назвать, скажем так, для начала, несуществующее существующим? Ну, в чем вера? Вот будет так. Будет оно ли так или нет? Вот говорили, например, ну как творение, вот как сделали из Голобородько, сделали Зеленского, да? Говорили, вот, пожалуйста, материализация. Почему? Очень много говорили, очень много думали, и совершилось невероятное, потому что много говорили. Вот вам пример. Ну так, пример может быть не очень хороший, манипуляция такая всенародная, но принцип-то правильный. Много будешь говорить, оно все это свершится. Итак, назвать несуществующее существующим. Если я не вижу, не слышу этого, ни от кого, даже не вижу, это не значит, что его нет. Потому что мы источник творения. Бог там стал отдыхать и говорит, теперь ваша очередь, ребята. И я должен это говорить. Я должен говорить. Я опять еще раз на бис повторяю, обращаюсь к работящим людям. Это не для бездельников. Для бездельников это пустой просто звук будет. Вот. Потому что наши чувства ограничены. Кто на них опирается, тоже ограничен. Если ты хочешь идти на какие-то большие дела, то есть просто на дела, потому что иначе ты весь останешься в мелочах. Ты погрязнешь в мелочах. Эти мелочи должны что-то большое. Ты должен идти дальше, чем видишь и слышишь. Дальше, чем видишь и слышишь. Потому что если ты видишь подъем, будет подъем. Если ты видишь мудрость в детях видишь, значит они будут мудры. Если ты посмотришь и скажешь, ну каждый в меру своей испорченности, да, ну какие-то глупые, значит они будут реально глупые. В этом твое творчество. И откровение. И, в общем, мы должны научиться правильно видеть, правильно слышать. И тогда наша жизнь будет успешной. И тогда нас будут все благословлять. Потому что где бы я ни прошел, я всех раз изглазил. То есть человек хочет или не хочет, когда он идет, он творит. А это уже не мелочь. И значит,
творит при любом раскладе.
При любом раскладе. Если он весь погряз в мелочах, погряз, то есть он не видит нити, значит он идет и за ним идет хаос. Начинается он с плохого настроения. Хорошее настроение, это значит, как живой водой побрызгали. И даже мелочи начинают структурироваться. О, и это тут зря лежало, а пригодилось, понимаешь? А и чем лучше настроение, тем яснее ты видишь, для чего все тут лежит. И ты видишь, что лишнего вообще нету. И даже вот та ошибка и та болячка, как раз вот так вот оно вообще, кстати, так вообще в тему произошло. Хорошее настроение. И это не стандартный взгляд, потому что стандартный взгляд, говорится, это мы же реалисты. Мы же видим то, что вот видим. Вот она фактология. Но человек, я даже не скажу с большой буквы, просто человек, он видит не то, что есть, а то, что будет. Тогда он движется. То, что есть, видит труп. То, что есть, видит кинокамера. То, что есть, видит фотоаппарат. Понимаете? Но они ж никуда не движутся. Если ты говоришь, я же за реальность, это не реальность. Ты просто стоишь на месте, ты фотоаппарат, ты должен уже покойник, как тот Варлам. Почему ты покойник? Тебе комфортно, ты не хочешь. Ты не хочешь нового, ты боишься нового, потому что с этим надо что-то делать, ты вообще не привык. Сам не можешь, а с Богом уже разругался. И поэтому для людей, ну, которые еще талант не сильно развили, вот эти мысли таких людей кажутся нестандартные взгляды. Нестандартные. Что такое нестандартный взгляд? Это взгляд на то же самое, но немножко с другой стороны. Никто не догадывался с той стороны смотреть на вот это. Вот тогда происходит творчество. Вот. Итак, две вещи во время этого видения, во время этого творчества. Это должно быть актуально прямо сейчас, и я вижу то, что видит Бог. А что такое «я вижу то, что видит Бог»? Это важно для всего. Бог, он же курирует все, а не только для меня. И вот в этот момент происходит творчество. Всего две вещи, легко запомнить. Это для других, и это надо прямо сейчас. Если я планирую, что это на завтра будет, или это надо было еще вчера, значит, вот тут творчество не получится, тут какие-то потуги, то есть ты не будешь на гребне волны в этот момент. И в связи с этим, если у тебя взгляд не совпадает с остальными, не спеши хоронить его, потому что, ну, наверное, это взгляд от Бога. Вот. Что стоит против этого покаяния? Вот от этой хорошей жизни, между хорошей жизнью, вот этой теплой, теплого июньского дня, там, как, я не знаю, как сказать, и холодное январское утро, между ними стоит покаяние. Покаяние. Без него никак.
Очень правильно. Но покаяние... Первопричина покаяния, источник покаяния, что является? Ведь человек может осознавать, что он неправильно поступает, но покаяния у него не будет. Хотя он понимает правильно, вот он послушает вашу речь, и вроде бы надо.
Покаяние, спасибо за вопрос. Покаяние рождается ужасом. Покаяние не рождается холодной логикой, что вот так будто было бы получше. Покаяние рождается, когда эмоции туда впрягаются уже, и ты видишь, да боже мой, я изуродовал жизнь человека. Я думал, что сказал, и думал, что он отреагирует, как бы я отреагировал, но он-то по-другому отреагирует. Когда ты это понимаешь, что ты просто удар ему такой, апперкот там ниже пояса нанес, ну, нечаянно, даже нечаянно, вот это покаяние. Когда ты видишь вот этот ужас, когда ты понимаешь, ты как на себя вот этот удар, вот это покаяние, все. И тогда тебе мстить не надо, тогда будет дорога. Тогда будущее открыто. Так нет. Вот.
А как его вызвать? Ну, то есть покаяние не зависит от человека?
Понять, просто понять. Зависит как же. Ну, это знаете как? Покаяние — это глубокая вещь. Глубокая вещь. Я думаю, это как копать колодцы. Можно 100 колодцев по 1 метру выкопать, я до воды ни разу не дошел. А можно 100 метров прокопать, до воды дошел. Покаяние — это вот думаешь, ну вот это важно. Вот я думал, вот с этим человеком вот у меня вот никак. Думал, бах, понял его. Я его понял, и я раскаялся. Покаяние — это, во-первых, я сразу перестаю об этом человеке думать плохо. Во-вторых, я сразу начинаю думать о нем хорошо. В-третьих, я вижу, что этот человек гораздо лучше, чем я.
А в-четвертых, я думал насчет этого, ты понимаешь о том, что он поступил с тобой правильно на самом деле в той ситуации. Ты просто воспринял неправильно. Оказывается, все было логично.
Может быть так, но я по своему опыту говорю, мне давали такое задание, вот взять какого-то негодяя. Вот я думал 45 минут о человеке, а он плохой по всем показателям, по всем параметрам. Он вор, реальный вор, приходил, часы наворованы, под тумбочком у ребят там, вытягивал эти денежные знаки, и не все, чтобы не заметили, находили, били его, вот такое лицо, увольнялся, клептомания, болезнь. Не потому, что он мало зарабатывал, сажал так на меже обязательно яблонька, чтобы вот тут. А потом я думал, что ж в нем хорошего. Сначала я понял, что он вспомнил, то есть вся информация уже есть. Я вспомнил, он детдомовский, думаю, а если бы я был детдомовский? Вот. Они все детдомовские, вон, они все в криминале, и этот хоть семью какую-то завел. Вот. А потом я вспомнил, он доброе дело для моей дочки сделал вообще. А потом, а после этого я вспомнил, как Бог мне показал, что у него такие качества, которых я за всю жизнь не допрыгну. У него такой он порядочный человек. Ну, вот такой вот есть у него. Ну, без родителей вырос. Вот. То есть и он стал вот как лучший друг. Как лучший друг. То есть вот понять человека. Вот это покаяние, все, вопрос снят с этого человека. И я с ним не разговаривал, он подходит ко мне тоже как лучший друг. У него ко мне никаких претензий, то есть односторонних процессов не существует. Ну, во всяком случае, может, где-то и существует, но вот на этой земле не существует. Вот такое покаяние. Тяжелый процесс. Это процесс понимания. С мозгов до сердца. И тут вообще все друзья. Я понимаю, что для чего. И с тех пор я помогаю ему, он помогает мне. Ну, сейчас мы немножко разошлись территориально. Вот.
Очень аккуратно. Да. Но вопрос еще в следующем. Почему один и тот же, два человека в одной и той же ситуации, один будет копать глубоко, другой нет? Что является первопричиной? Может, Бог — это внешняя причина этого? То есть это запрограммированность все равно так или иначе?
Опять спасибо за вопрос. Мы глубоко копаем только там, где талант, а где не наше, мы раз копнул, два копнул, и уже хочется отдохнуть как-то. Потому что Бог спонсирует нас энтузиазмом там, где копать. Пока нас там не смотрят усталость или голод, или другие отрывают от этого дела, там копать. Ну, мне просто, ну... Увели с базы моего таланта, с платформы моего таланта на что-то другое, потому что он меня хочет кто-то использовать под себя, допустим. талант мой, его не интересует там кого-то. Так. Ну, еще такая симптоматика. Если ты идешь с Богом по жизни, то есть, ну, чтобы не перепутать, с Богом я иду или не по жизни, то есть, стоит насторожиться или не стоит. Мне не важно, то есть я не хочу быть альфа-самцом. Вот так, понятно? Или альфа-самкой. Понятно? То есть мне все равно как. Но это напоминает, вот двое там поженились и в Фейсбуке повыставляли, вот они и так, вот они и так. И они такие самодостаточные, не так друг друга любят, вот только они двое, ну еще там 1000 подписчиков, но это не важно. На них разглядывают. Я просто помню, что вот я, вот жена, и вот Бог наполнил нас любовью. И что мне важно, чтобы об этом кто-то знал? Нет. Если я сумел чем-то угодить, и она улыбнулась, все, джекпот, мне ничего не надо больше. Ничего не надо.
А как же один из признаков, что вы с Богом, влияние на мир, они с 1000...
Вот этот интим будет скрыт. Интим будет скрыт. Вот это такая, все будут смотреть со стороны, какая-то черная работа, а это сам такой интим. Но плоды все будут видеть, от них куда денешься. Плоды все будут видеть. И кто-то попробует повторить эти плоды, не получится. Он сделает даже лучше. Даже там штангенциркулем замеришь все лучше. Спросом не будет пользоваться. Потому что Бог говорит, вот этим можно делать, а этим нельзя делать. Это знаете, когда плохое настроение, смени одежду называется. Вот ты весь выкупался, ту же одежду одел, а она впитала. Впитала. Или иди постирай ее. Даже если она чистая, ну ты в таком угрюмом состоянии ходил. Не потому, что она пропотела или запылилась, не поэтому. Так и это. Этот человек, потому что, ну, тонкая составляющая тоже туда вписывается. В общем, еще раз скажу, еще раз, Бог большой. Бесконечное количество раз больше любой своей части. Знать его, знать то, что он хочет, можно только в зоне своего таланта, точно. Все остальное абсолютно не точно. Если вас не понимают, и вы не понимаете даже правильно такие истины, это нормально. Потому что ни одна часть не может знать обо всем и не знает какого-то продолжения. И если... Ты вот это главное, что, ну, Бог для тебя не мелочь, и то, что Он говорит для тебя не мелочь, оно главное. Все остальное становится микроскопическим, и ты готов на любые жертвы. И такое слово, как вайраги, для тебя вообще не существует, для тебя это вообще нормально. И только в этом состоянии все остальное окружение будет в полной сохранности и под наблюдением Бога, потому что для Него вообще ничего не мелочь. Но стоит любой из этой мелочи окружающей, не главной, то, что он тебе сказал, стать главной, как у тебя начинается раздрайв. И в первую очередь за то, что ты взял главнее Бога, будет уничтожаться. Почему? Не потому, что Бог взревновал, а потому, что это начало отклонения, и отклонение до самого себя – это начало самоуничтожения. И он просто, как у ребенка нож убирают – это нож, это ты делаешь себе харакири в своей судьбе. Вот. И где этот Бог? Здесь. Как до него дойти? Без покаяния не дойти. Бог всегда готов с тобой встречаться в этом внутреннем храме. Он освещает, когда ты встречаешься, мир, ты его понимаешь, что он хорош, интересен. И вот это холодное январское утро просто исчезает. Тебе интересно все. А интерес это силы есть, силы жизни. Вопрос. Да.
Я поняла, что покаяние, да?
Да.
Или не покаяние, а исповедь.
Не-не-не-не-не, исповедь и покаяние разные вещи.
Я да. Это тот же перепросмотр, да, вот как в шаманизме, да? Человек перепросматривает свою жизнь. Вот он перепросмотрел, какие-то выводы сделал, как-то, то есть, исповедовался перед кем? Перед собой или перед Богом. И у него меняется жизнь. Вот, Кастанеды. Они же все поголовно делали перепросмотр. То
перепросмотр.
Есть это исповедь та же, да?
Перепросмотр. Мы смотрели с точки зрения себя или с точки зрения главного чего-то, но не вот этого всего, там, Бога, да? Перепросмотр, если я с точки зрения Бога посмотрю на это все и увижу, почему это, у меня сразу снимаются все претензии, и я понимаю, что я не прав. Если претензия, это значит, я хотел куда-то идти, но меня туда не пустили, вот что меня не пустили, я же хорошее дело хотел делать. Я-то, я понимаю, правильно не пустили. Вот. Я еще извиниться должен. Я тогда каюсь. Вот, все. Это метаноя. Разворот назад. Будущее открыто. Пока оно не открыто, мы говорим, ну как же? А вот прошлое все, я его прощаю, начиная с чистого листа. Но сознание-то не изменилось, у тебя там векторы туда, и как тебя в новое пустить вот с таким вот, с такой прической?
Это мы не делаем перепросмотр, да, чтобы вот это все.
Да, да. Просто тебе нельзя опускать в этом состоянии, ты там напортачишь. Вот и крутишься, да, как белка.
Пошел правильно. То есть получается, лекция очень практичная. То есть человек, получается, есть, он находится в пустом пространстве, а у него плохое настроение, он весь разбитый на протяжении определенного количества жизни, ну, лет, допустим. И он слушает вашу речь, ага, и понимает, так, мне нужно, все поможет мне начать начало. Это исповедь, раскаяние. А откуда покаяние? А откуда он знает, кому каяться? Вот он вроде бы ощущает себя правым, но все плохо. А он правый. Как вот, куда направлять свое внимание? Как вообще понять?
Все же делается постепенно, не сразу. Всем вот надо вот прямо сейчас. Ага. И все психуют именно по поводу того, что вот, вот они узнали рецепт, сейчас глотнули эту таблетку и все будет хорошо. Нет, ну все постепенно. Просто, не знаю, как-то вот или умалчивается. Если даже постепенно иду к лучшей жизни, мне уже хорошо. Сам путь сладкий, сам путь полон, исполнен наслаждения, доля твоя. Как только я на свою долю прыгаю, сразу я испытываю наслаждение. Но нам же сказали сразу, ты вот что будешь иметь. Нет. Если ну, человек, вот у него все плохо, Он должен боль сначала испытать. Если когда у человека все плохо, он должен испытать боль, боль отрезвляет. И тогда в результате этой боли он понимает, что какую боль он причинил тем-то и тем-то, ну, такими-то действиями, вот таким людям. Вот это первое откровение такое. Первое откровение такое грубое, потому что у него же атрофировались все тонкие вещи, он ну, плоть еще понимает. Вот. Потом чувство начинает быть. А потом начинает быть вот это. Потом он начинает быть только умным. Если он еще недоволен своей плотью, если у него плохое настроение, ты умным считать себя не можешь. Потому что ментал находится выше. У тебя здесь непорядок, у тебя фундамента для мозгов нету еще. И потом с чувствами разобрался. И когда ты разбираешься с чувствами, тебе не интересно, как все устроено, если жизнь на Марсе. Ты просто тебе нравится, ты пришел в какое-то там общество там. Тебе там интересно то, что тебя не ругают, не пинают. Интересно, раз, поварился немножко, зарядился. Потом начинаются умные вещи на это, только тогда можно положить. Потом ты начинаешь умничать. И вот ты состоялся, и потом ты начинаешь куда-то идти. А до этого это может была реанимация. Реанимация. Но начинается с боли. Начинается с боли. И потом ты начинаешь сам напрягать свою волю. Если у тебя с телом непорядок, с эмоциями непорядок, про мозги не говорю, волевой фактора нет у тебя. Волевой фактор, он просыпается и двигает тебя дальше. Волевой фактор это как сам Бог. Сам Бог. Мы говорим, я волевой фактор, у меня вот столько, я... Да ты глупый человек. Потому что все истинно делается легко. Ты глупый человек, Бог не садист. Это сейчас культ насилия считается, это круто. За ним все гонятся, такой ковбой. А он там видел фильм такой, он такой вообще крутой, потом он копает такую могилу, оттуда достает пулемет и всех их расстрелял. Крутой такой фильм. Называется «Приготовьте гроб», что ли, вот такое. И название такое соответствует. Ну, насаждает культ силы. Ну, культ силы, ну, глупые люди. Те, ну, это как вот, вот электричество мы добываем, да, плотина там, рыба не может туда-сюда через эту плотину и все такое. А раньше, 100 лет назад, электричество из воздуха добывалось без всякой плотины, ну, скажем, кому-то не понравилось. Везде вот эти Теслы взять, это там электричество, сколько хочешь. Так у нас только сколько хочешь. Потому что сила не в мышцах, она в энергетике. Она тонкая сначала, тонкая. В энтузиазме. А это все потом. И потом тебе еще просто будет вести, тебе просто повезет. Повезет — это значит, все, что у тебя есть, достаточно, чтобы пройти этот путь и победить. Достаточно. Нам надо, чтобы победить, надо вот. Ничего не надо, надо просто идти своим путем. Нужное добавят. Я тебе, как там пишет, там Кришна говорит, я добавлю то, что не достает, и сохраню все, что ты имеешь. Только на путь встань, на свой, не на чужой.
А вот понять, что...
Я извиняюсь, перевью, кто-то сразу предвижу вопрос, а как свой и чужой?
Да.
На своем пути ты хвастаться не хочешь, тебе не до понтов. А на чужом пути надо, чтобы я был заметен, понимаете? Ну смотрите, я же есть. Когда ты на своем пути, ты и так есть, ты с Богом. Тебе нравится это, ты даже стесняешься. И ты даже, вот тот интим, как влюбленные. Тебе это нравится, ты даже скрываешь половину того, что у тебя есть. Потому что просто не поймут или завидовать начнут. Да даже потому что не поймут. Скрываешь половину своего счастья. Не серьезным видом стараешься. Не в силах скрыть улыбки. А когда ты не в своем пути, ты изо всех сил улыбаешься, скрывая свою тоску. Вот разница. Простая очень. То есть это абсолютно. То есть это... Не относительно, а это абсолютно. То есть это можно почувствовать каждому.
То есть хвастаешься, не хвастаешься. И энтузиазм, вы говорили. Да? Да, есть энтузиазм, это волевой вот этот фактор, который прет тебя. То это в твоем... Ты находишься на своей стезе, на своем пути. Так можно сказать?
Свой путь...
Ну, талант. Путь от путь талант.
Свой путь настолько быстротечен, что ты как молния так прошел... И потом там расцвели розы, построили здания, а ты уже где-то далеко, где ты сейчас ходишь, никто не видит. Тот не на своем пути, он ходит как по подиуму. Каждое его действие должно быть зафиксировано, чтобы посмотрите, я же вот это сделал. Если кто не обратил внимания, не дай бог, я же ему скажу, ты смотри, вот там. То есть постоянный пиар идет, да. Это я, вот, когда покаяние, или там осознание. Что такое осознание? Вот я понимаю каждая мелочь, из которого состоит моя жизнь, для чего она. То есть я живой все это время. Ну, сколько времени человек думает в день, ну, какой-то мелочи, что это было. Ну, в конце дня, а что это было, да, разбор полетов, да. Ну, 15 минут в день. А если человек постоянно об этом думает, ему, в общем, разбирать полеты не надо, и он постоянно думает, да? То есть, из чего складывается жизнь? Этот прожил 15 минут за день, а этот прожил, ну, 8 часов. А в мире прошло одинаковое количество времени. Значит, этот вот столько сдвинулся, а этот ушел аж туда. То есть, все, как видимые такие самолеты, бомбардировщики, а есть такой так, я видел... На Кубе были, ну, испытания, и там из-за горизонта появляется точка. Раз, два, три, она так, и она на той стороне горизонта. Вот так самолеты летают. И звука нет, а потом так. Вот так вот эти люди живут. Бог самый быстрый.
Вашнава Прана, так это был их выбор личностный или это...
Им понравилось, им понравилось. И говорят, это невозможно, это сверхзвуковая скорость запредельная, это невозможно. Это святые, блаженные. Не, это нормальная человеческая жизнь. И эти люди себя не афишируют. И их больше, чем вы думаете. И о них обычно узнают, некоторые вот так вот, после смерти только узнали, что они там наворотили.
Ну, кстати, вашего права.
Ни одной медальки, ничего.
Ждет смерть, что тут приземлится на землю, что бомбардировщик приземлится на землю. Царь Соломон говорил как? Что собака, что человек, одна судьба.
Когда я использую, чтобы так лететь, вы представляете, какое тело надо иметь? Какое надо тело иметь? То есть у них нет проблем с этим телом и все, что окружает с этим телом. Они занимаются высокой скоростью. А те, которые так быстро не летают, у них проблемы с телом, и они занимаются постоянно капремонтом. Стволовые клетки там и все такое. Те, когда сделают свое дело, они уходят. Эти умирают. Разница. Более того, они мертвы уже с 30 лет. Сначала еще дергаются, у них есть какой-то запас. Они не думают о теле. Тело имеет какой-то запас. Ну, мелочь, 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 мелочь. Опа, печень выскочила. Давай лечить печень, убивать другой орган какой-то. Холодное январское утро. Всю жизнь.
Да. Вот еще обращать надо внимание на мелочи, да?
Да.
Надо, да? А с другой стороны, все это иллюзия. Все это, ну, можно ли, разве обращать внимание на все мелочи? Ну, это не, просто нереально.
Иллюзия все, на что мы не обратили своего творческого внимания. На что мы обратили свое внимание, становится реальностью. Реальность нас задевает, иллюзия нас не задевает. Но если слишком много иллюзии вокруг, то и я иллюзия, иллюзия жизни. Нам не нравится иллюзия, нам нравится реальность. Реальность вкусна, ее можно покушать, ей можно насытиться. Иллюзией не насытишься. Голод по жизни.
То есть это надо такое внимание затачивать, чтобы ты понимал, что это не иллюзия, что это твоя жизнь, да, что это мелочь твоей жизни, твоего пути.
Не, Вашнава Прана говорил о том, что...
Я хочу, знаете, что сказать? Не надо. Вот вы говорите, надо затачивать, не надо ничего затачивать. И не надо обращать внимание на мелочи. Мелочи и так обратят на себя внимание. И именно те мелочи, которые тебе...
Нужны,
да. Если ты не обращаешь внимания на мелочи, у тебя возникают некоторые проблемы, эти мелочи накапливаются, потом ты понимаешь, что-то там не так, потом ты обращаешься к какому-то там гуру, гуру тебе говорит, надо обращать внимание на мелочи. Вот. То есть ты когда понимаешь, что на них надо обращать внимание, тогда ты начинаешь обращать. Но это терапия. До тех пор, пока эти мелочи опять не оживают, и не сами по себе обращают на тебя внимание на мелочи. Потому что, говорится, вот есть тьяга и вайрагья. Вайрагья – это отреченность, а тьяга – это привязанность. Вот есть тьяга материальная, которую нам тренировать не надо. Например, голод. Например, сон, когда переработал. Да? И противоположный пол. Просто очень что-то красивое. Просто очень что-то совершенное, например, как музыка. Тьяга возникает автоматически. Хорошая музыка – это не нечто такое духовное. Просто, ну, да, круто, да, интересно, да. Вот. А есть духовные вещи. Духовные вещи – это не то, что ну, сильно касается, потому что наше тело, как аппарат, он тяготеет к совершенству. К совершенству. Совершенство, а что такое совершенство? Это, знаете, совершенно ли это медведка для меня? Нет. Почему? Потому что она мне не подобна. Неподобно, не соответствует. И поэтому я ее не воспринимаю как шедевр какой-то, да? Ну, хотя не значит, что для. Вот. А что такое духовная тьяга? Это когда я, меня не интересует все, что касается моего тела, в том числе моих эмоций, моей гордыни. А это когда может меня не касаться? Когда я какой-то как робокоп, который так. Как тот вот реактивный, да? Вот. Понимаете, вот когда я медленно еду по жизни, на какой-то упряжке из двух лошадей, я могу направо, налево посмотреть. Но когда я на скоростной трассе, вот, я даже не вижу, что там позади. Вот, мне стоит отвернуться и что-то под колеса. Вот съемки, когда я вижу хорошо, что впереди, а здесь как-то размыто даже получается, быстро мелькает. Мелькает, я не могу даже эту форму в мозгу себе, и оно и не надо. Вот точно так же. Точно так же. Я вот эту вижу цель и вижу даже будущее вот это. И вот это меня не интересует. Не интересует. Потому что вот это вот та тяга, другая тяга. Потому что мы творим только для других. Сам для себя я творить не могу. Творчество не для этого предназначено, чтобы я нарисовал и под подушку любовался. Без общения нет смысла.
Мы для себя не творим, но на самом-то деле на практике получается по-другому. Вот этот
искусный
скрипач, если бы он действовал так, как вы сейчас говорите, вышел правда, то он должен был тогда только в переходах делать, чтобы бесплатно давать прекрасное людям. Но он этого не выбрал варианта, он за деньги хорошие, за миллионы выступает, там где за 10 тысяч долларов там билет стоит, понимаете? Ну, тут такой пример, я сейчас не очень, конечно, беру. И помните, вот вы сейчас говорили насчет смотреть в стороны и смотреть в цель. А как же тогда согласуются ваши слова со словами притчи известной, которая известна всем эзотерическим парням и девочкам, по поводу того, что, помните, мудрец сказал садху или кому-то, что пронеси вот полную чашу и смотри все вокруг. Одновременно, это и есть искусство жизни. Не только смотреть на эту чашу, чтобы не заметил ничего окружающего. Это как-то да, согласуется с вашим
чашем. Все противоречия вызваны разноуровневыми высказываниями. Высказывание на одном уровне может противоречить высказыванию на другом уровне. Ну, например, как я раньше сказал, что первое обучение, если человек вообще вот он, ну, никакой, это боль. Боль. Он просто, что он понимает, что да, тогда я сделал, и тому было больно. Когда человек идет, смотрит, не расплескает эту чашу и смотрит и знает то, что окружающих, это когда человек еще не реактивный самолет, он просто идет и понимает свое предназначение, оно еще у него не на уровне чуда. Не на уровне чуда, и он, потому что когда на уровне чуда, ты автоматически ничего не можешь причинить вреда окружающим. Потому что ты не пользуешься их ресурсами. А вот когда ты идешь и смотришь на окружающих, чтобы ты шел не по головам. Не по головам. И свое не расплескать, и на голову им не наступить. Вот такое сначала. То есть ты обучаешься вот этой доброте. А потом, когда ты чтобы понять, ну, быть добрым к ним, надо про них знать. И когда ты этих людей узнаешь, ты их полюбишь. А когда ты их полюбишь, Бог говорит, ну, теперь поехали. Теперь ты понимаешь, для кого мы все это сейчас затеяли и будем делать. И тогда у тебя удесятеряются все силы. Потому что, например, сам для себя я в комнате убираться сильно не буду. Так раз-раз позасовывал, гости придут. Они же заметят, да? Откуда энтузиазм? Ну, самое малое, чтобы не сказали, что у меня тут плохо, а по большому счету, чтобы им было приятно, да. Да. Ну, удесятеряется сила, удесятеряется. Вообще медики говорят в 20 раз. Вот. И тогда скорость в 20 раз больше, энтузиазм, силы в 20 раз больше. Сам для себя этот режим не включается. Не включается.
А вы знаете, вы сейчас когда говорили, я вспомнил, читал методики Золотой Зари, ну там уже был этот, ну, клуб этот эзотерический, что ли, до сих пор он есть, по-моему,
да.
Вот, Алистер Кроули в нем был. Так он говорил о том, что когда человек завтракает, ему нужно сделать определенный ритуал, а потом сказать там, я это делаю для чего? И там последние слова ритуала для великого делания. И он говорил о том, что ничего в этом такого эзотерического нету, а именно это только для того, чтобы человек приучался себя, вот как вы сказали, каждую мелочь понимаешь осознанно, для чего она необходима. Ну, делать великое делание. по сути, так можно сделать сейчас параллель.
Я как раньше сказал, что психологам верить нельзя за деньги. Хуже них астрологи, еще хуже них попы. Так Кроули находится на следующей ступени, еще хуже, да. Я его прочитал. И его там морда во всю книжку, и тут написано 666 у него. Да, он говорит правильные вещи. Но мотивация. Что он говорит? И кому он это говорит? Он говорит это тому, кому нельзя говорить. Все думают, о, Кроули, великий маг. Он вообще даже не скрывает 666, он не скрывает свой сатанизм. Сатанизм это, ну, безбожие.
А как вы сказали, главное не что делаешь, а как делаешь. 7/8, да?
Да, как делаешь, да. Ему лишь бы вот это сделать, а что там вокруг будет потом? Великое же делание, правильно? За это. Это, кстати, лейтмотивом было, вот когда выкапывали вот это Варлама. Он говорит, там одна была женщина, говорит, такая, типа чекистка какая-то, тоже курит, говорит, великое дело, на весь мир делаем, ну, щепки летят, ничего, ну, и невиновные будут там, это, ну, великое дело делаем. Нет мелочей у Бога. Если ну, по-настоящему там, это все не бульдозером, он так, как пинцетом, раз, 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 ничего лишнего не навредит. Очень аккуратно, очень аккуратно. Чаша, и за всеми смотрю, очень аккуратно. Но это просто как какой-то этап. Потом она не нужна. Она до не нужна и после не нужна. До ты просто это не сможешь сделать, после это уже не нужно делать. Потому что там пойдет мистика. Здесь ты еще на ньютоновской находишься. И поэтому сильно общаешься, ты пользуешься этими ресурсами. А там будет мистика. Ты вообще от них не зависишь. Ни от кого. Ты только даешь. Ты не сможешь ошибиться тогда.
Скажите, уже. Пожалуйста, вот бомбардировщик превратится в этот реактивный двигатель, в истребитель? Или он уже бомбардировщик, все уже, до конца жизни?
Нет. Человек, да? Человек по жизни постоянно меняется, ничего не стоит на месте. Ты либо деградируешь, либо это, ты никто не на месте. Вот этот вот человек, вот этот вот Варлам, вот этот был, он был самый замечательный, когда он был вот это мэром стал, он вообще там певец такой, в опере можно было петь, хорошие вещи там делал, а потом хуже, 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 хуже. И был такой момент там, к нему приходит человек и говорит, надо вот найти какой-то враг народа, его там зовут, допустим, я не помню как, там Тимур, допустим, Тимур. И я всех Тимуров собрал, ну, на всякий случай. И там он с окна выглядывает, а там целая тележка, и там человек 20. И вот я постарался, 2 недели искал, вот всех их тебе собрал. Ну, надо их всех расстрелять, наверное. Он говорит, ты что? Всех немедленно отпусти. Он говорит, а как наверху, а как там, что скажут? Нет, всех отпусти, пиши, садись за этот стол. Он говорит, за твой стол, метит на его место. Он говорит, да, и пиши заявление о уходе, я тебя увольняю. Потом немножко подумал, говорит, ну ладно, говорит, черт с тобой, черт с ними, пиши всех там, расстрелять или в тюрьму.
Вот здесь он сдался.
Да, он деградировал потихоньку, потихоньку, потихоньку. Потому что, ну, великое же дело делаем. Вот. Кроули. Кстати, так похож немножко.
Вы?
Нет.
А.
Ну, герой. Я не как.
Так а вот, а если ты не, ну, как знать, в чем каяться? Или, например, если то, в чем надо каяться, а ты это уже не помнишь. Ну так вот, может быть?
Не может. Написано, что я есть знание памяти забвения. В нужный момент все подскажется. Всплывет тогда, когда даже не ожидаешь. Всплывет. Всплывет. Какая-то будет аналогия. Она тебе просто поразит. И ты поразит просто. И ты вспомнишь, а, такое же было. То, что давно забыл. То, что какое-то мимолетное такое событие, были важные события, ты их не можешь вспомнить, а это мимолетное вдруг что-то тебе напомнит. И ты скажешь, эх, это будет покаяние. Вспомнишь, об этом можно не беспокоиться. Не надо беспокоиться о Боге, понимаете? Он свое дело туго знает.
Большое правда. Но почему тогда, вот как Глеб сказал, вот допустим, человек начал испытывать боль. Угу. Это неприятно и не хочется. Почему Бог подумал, ну ладно, почему Бог решил, что человек должен страдать 10 лет, испытывать боль? Почему не сразу? Испытывал боль, неприятно, и покаяние пошел вперед.
Это человек решил, что 10 лет он будет мучиться. Он почему-то, когда начались мучения, он подумал, ну, наверное, карма, ну, наверное, то, ну, наверное. И ему сказали, да, нормально, отработка идет. И виноваты не те, кто сказали, а виноват он, потому что согласился. Это ненормально испытывать боль. Боль сигнализирует, что с этого положения надо выходить.
Угу. И немедленно.
Да. Ладно, боль, у нас еще, слава Богу, инстинкты работают, что мы немедленно уходим. Работа, вот все тело ломит, все сейчас тут я закончусь уже, увольняюсь с работы. А есть ментальная боль, которой люди терпят оскорбления регулярные, ежедневные. Их ни во что не ставят, они это терпят, и унижают, они это терпят. Они говорят, ну, наверное, вот надо. Ну, в известной мере, да, они... как-то нарабатывают, как, знаете, каратисты вот здесь вот такие бивни нарабатывают, что потом бьют, а им перчатки одевать не надо. Ну, человек же не для этого. Не для этого. Ну, какой-то, когда-то должно это надоесть. Будет усиливаться, пока тебе не надоест. Вот. А знаете, когда надоест? Когда зона комфорта перестанет быть настолько комфортной, что захочется терпеть эту боль. Пока... Бывает, оскорбили и конфетку кинули. Ну и как-то так нормально. Вот.
Зарплату хорошую дали?
Да, и нормально, да, да. Когда вот это перевесит, то есть в том положении сознание в принципе не работает. Оно работает просто как весы. И вот когда вот это перевесит, тогда я начинаю задумываться, а стоит ли овчинка выделки. Вот. Терпеть за эту конфетку вот это. Лучше, может, без конфетки. Но я так привык к конфетке. Может, я как-то заработаю ее так, а может, лучше я побуду без нее, ну и же и без этого также, да? Лучше, может быть, не надо мне таких денег, чем так убиваться на той работе. Может быть, я как-то поскромнее поживу. Ну, такой здравый смысл приходит немножко. Угу. Вот. Человек самое аскетичное в мире, в этом существо, он может... Ну, книга рекордов Гиннесса это подтверждает. Он может быть в таких ситуациях и выживать, и при этом не терять рассудок. И в обществе, и где-то. Я не говорю о бомжах, нет. Он может на таком пайке жить, вот. А мы же боимся, как же я без этого, как же я без стиральной машинки, как же это вот тут так вот это вот. А призвание нам зовет, а там какого-то комфорта вообще не пахнет. Поначалу не пахнет комфортом.
А может быть такое, что человек идет по своему призванию, по таланту, а оно не обеспечивается материально? Человек так вот нищим и умрет.
Талант всегда обеспечен. Всегда обеспечен. Ну, бывает, его начинают им торговать, тогда возникают нюансы. Талант всегда обеспечен. Но Бог не бросает своих. Ну нет такого. У тебя все будет то, что надо.
То, что считает Бог, что тебе надо, а не то, что ты считаешь.
Есть такой род таланта, причем он может быть в любой сфере, от ну, статуи ты ваяешь там или что-то. Когда человеку вообще ничего не надо, ему лучше в тюрьме сидеть, дайте мне мольберт, я буду рисовать, больше ничего не надо. Освободите меня от всего вот этого, от мишуры, потому что я только это хочу делать. Бывает же такое? Да. Бывает такое. Вот, и поэтому кажется, вот а его взяли и не это, они профинансировали. Леонардо да Винчи много после себя оставил, много. А вы знаете, что он не сильно богато жил? Есть такой научно-фантастический рассказ, когда кто-то решил скупить все ну, Леонардо да Винчевские вот наброски и потом перевести на машине времени в 20 век, и там им... сильно торгануть, сказать, что, ну, видите, эксперт Леонардо да Винчи. И вот они нашли этого Леонардо да Винчи, который вообще никакой и неизвестный. и у него там куча-куча всех там этих набросков, и они видят, да, гениальные. И они говорят, ну, на той валютой, вот тебе вот все, деньги за все. Вот. Он говорит, что и все, вы все покупаете, ничего не оставляете мне. У меня тут есть незаконченные работы. Все берем, оптом берем, оптом. Вот, на тебе еще столько. И даже вот ту, а там была вот эта Джоконда, недоделанная еще. Да и тут тоже, да. Прилетели туда. Леонардо да Винчи. А кто это такой? Никто его не знает. Он не состоялся. Да, не состоялся. Он не состоялся, да. И поэтому вот такая, кажется, нищета или чего-то не хватает, это благо. Это благо. Я один раз сидел на гоуп-вахте, я был счастлив 2 недели. У меня был хороший собеседник. И, слава Богу, нет этой строевой там. И причем это было, там комары не залетали, дохли. Но мне было вот это одиночество, и мне было хорошо. Иногда человеку надо побыть вот в таком.
А вы курили тогда?
Да. Ну, на гоуп-вахте не покуришь. Ну нельзя, пить нельзя, курить нельзя, мороженое есть нельзя, хотя мороженое нам протаскивали.
Да. Да. Вот. Это как тюрьма.
Тюрьма есть, да, самая настоящая тюрьма, воинская, да. То есть талант иногда вот...
Вообще правда, бывает человек без таланта?
Нет.
То есть это априори у него есть талант?
Да. Это все равно, что сказать человек без Бога, человек без Параматмы. Написано, что в человеке я талант. Я талант. Человек – это 3 составляющие. Тело, душа и дух. Который есть Бог, который есть Параматма, который есть талант. Проявляется как талант. Человек из 3 составляющих. Люди, которые инвалиды, для которых холодное январское утро, они используют 2 составляющие. И пренебрегают главной частью. Самый дорогой в человеке.
Вы только что говорили, что Бог самый большой. А и самое большое всегда в части занимает. Как они не видят Бога, 3-ю часть? Как это возможно?
Возможно.
Там же энтузиазм. Почему они не выбирают энтузиазм? А, деньги, потому что, допустим, там еще что-то.
Ну, еще. Как они не видят? Видят его все, даже не понимая этого, используют его все. Пока не была создана специальная система обучения, отодвинуть ее в сторону, ликвидировать. На это работают все СМИ, все религии, все психологи, все на это работают. Чтобы этого не было. Все возглавляют это. Создан Всемирный центр йоги. О, он почему-то возглавил его. Почему-то.
Уже напрягается.
Почему-то, да. Уже как-то странно, да. Йоги, все хорошо. Но он его что-то возглавило. Потому что раз своих людей подменили, некоторые тексты подменили, и все, Бога слово. Ну, потому что с Богом, если ты с Богом, тобой манипулировать нельзя. Манипулировать можно только несостоявшимися людьми.